Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 36 минут, среда, июнь, день 16-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве. Евро 87.43, доллар 72.09, нефть Brent 74.51. И сейчас посмотрим пару биткоин-доллар. 40 296 долларов 92 цента за один биткоин. Вот такие дела. Узнаю, что вы пришли по скрипу микрофона. А это не я скрипел. Это не я. Это до меня был. Доллар на минимуме к рублю очень подозрительно, пишет Валерий. Доброе утро, видеотрансляции нет. Как это нет? Ну-ка я зайду сейчас посмотрю. Есть видеотрансляция, идет в интернете. Вы заходите по ссылке через мой телеграм Гудошников, либо через телеграм «Говорит Москва». И все. И нет никаких проблем, вы сразу же находите нашу восхитительную, потрясающую, великолепную, замечательную интернет-трансляцию и смотрите наш эфир, где я могу даже трогать камеры руками. Вот. Ну, такое вот ощущение. Есть кто... Вот даже люди пишут: доброе утро, мы не молчим, сейчас Байдона. Байдон? Что за Байдон еще? Байдона, будем обсуждать, пишет Света. Неправильно пишете фамилию американского президента. Обновись, уже есть, привет всем, мне пишут. Да, все есть, заходите, легко. Ссылка в телеге в моей, Гудошников она называется. Фаины сегодня выиграют. Фаины всегда выиграют. С песни «На-на» еще фаины всегда в выигрыше. Потому что фаина. Или вы имели в виду финнов? Байдон — это лапша, мне кажется, пишет Альманах. Финны, пишет Револьвер. Ну, тогда не знаю, Револьвер. Вот в этом смысле я не знаю. А финны что? Финны хоккей же обычно. Или они в футбол тоже играют. А ты еще крепкий, старик Розенбом, пишет Владимир. Ну что, финны нас порвут, пишет Черевич. Футбол, что ли? Не знаю, финны нас порвут, кто футболом увлекается? Я футбол, не алло. У нас есть программа специальная спортивная, вы там задавайте вопросы. Она называется «Голевая передача». Я футбол не понимать. Понимать? Моя, твоя не понимать. Футбол наш победить куда-то. Я примерно на уровне Бузовой, то есть вот в футболе. Как говорится, вырос на немецком футболе и все такое прочее. Знать не знаю, кто играет, зачем, какие составы. Но если наши побеждают, радуюсь. Если наши проигрывают, значит, расстраиваюсь. Поэтому вы мне лучше, кто разбирается, скажите. Кто победит там? Финны, мы? Гудошников не спортивный, пишет Револьвер. Револьвер, ну просто мне не очень интересен футбол всегда был. Я вот, во всяком случае, я, в отличие от Ольги Бузовой, честно это признаю. Ну вот, и все. Автоспорт интересно, но опять же, как интересно? То есть, если посмотреть, как автомобили едут, да, это интересно. На сами автомобили посмотреть, да, там болиды гоночные, это круто. Ну вот там выяснять перипетии судьбы гонщика, да мне вообще плевать. Вот он там расстроился, не расстроился, развелся, женился, в каком он состоянии, да без разницы. Просто смотрю, болею за какую-то команду, обычно выбираю по цвету. Вот мне нравится, как выглядят эти болиды Red Bull. Ну вот я болею поэтому за них. Все, точка. Собственно, и еще мне нравится расцветка Макларена. Ну вот. Ну, так вот мне нравится. Ну, что я могу поделать? Бузова с футболистом жила, вы уже не на ее уровне, пишет Близ Шенли. Ой, Близ, знаете, какое дело? Есть женщины, которые живут с великими режиссерами, там, ну, я могу перечислять через запятую, а потом, когда эти все великие режиссеры, там, или какие-то еще деятели, там, спортивные, или уходят, или умирают, ну, по-разному бывают, они почему-то думают, что им передался талант. Чтобы было понятно, от трения слизистых талант не передается. Я на всякий случай хочу сказать, вот сифилис, да, передается, а талант нет. То есть это очень важный момент, я считаю, что его нужно доносить каждому. То есть если даже женщина живет с каким-то мужчиной, который глубоко разбирается в каком-то вопросе, это совершенно не значит, что она разбирается в этом вопросе. Ей, например, этот вопрос может быть даже и неинтересен. Кстати, обратите, пожалуйста, на это свое пристальное внимание. А бидон будет падать на переговорах, пишет Федор. Вроде не упал, и вышел из самолета нормально, и все дела, все вроде хорошо. Мне понравилось смотреть футбол, насмотрелся на футболистов и начал бегать по утрам, пишет Rainbow Blue. Рейнбоу, вы бесплатно бегаете, а не за деньги. Есть разница существенная. Вот. А девушки интересные? А нет такого спорта девушки, понимаете? Вот спорт девушки. Что это за спорт девушки? И что касается, например, мне вот нравится смотреть бои еще всякие разные. Но когда бьются женщины, мне тяжеловато на это смотреть. Я честно признаюсь, мне это все не нравится. Да, я знаю, кто такая Ронда Роузи, так вот. Но в целом, когда девчонки друг друга бьют, даже если они подготовленные спортсмены, мне почему-то становится не по себе. Когда мужики друг другу руки ломают, это очень интересно, это занимательно. Тоже, конечно, обидно, когда инвалидами остаются или там помирают, такое тоже бывает. Но в целом я на это могу смотреть. На женщин тяжело это все происходит. Вот. Женский футбол. Ну, если нравится, если хочется, ну, пожалуйста, играйте, я не против. Гудошникову не нравится Хаас, он не патриот, пишет Алекс Санг. Да Хаас такая команда, ну, знаете. Я понимаю, что они ливрею вроде бы нашу, да, ну, там, наш флаг, цвета нашего флага используют. Но сама команда, конечно, что-то, они вообще не едут. Они вообще не все время последние, да, если только не поразбиваются те, кто перед ними. Поэтому, конечно, не впечатляет. Так, патриотический настрой мне нравится. Молодцы, значит, из Уралкалия люди. Молодцы, все правильно делают. Но еще бы ехать при этом, еще бы места какие призовые занимать, было бы здорово вообще. Я бы тогда еще больше бы радовался. Болеем за Шумахера, чтобы выздоровел, пишет Иван Грейт. Да уже все уже смотрят на его сына. Сейчас он как раз вот в Хасе ездит вместе с Мазепиным. Давай уже про Бидонуса или Финов, пишет Рейнбоу. Сейчас, Байден, это походка. Чью же походку она мне напоминает? И я все же вспомнил любимый иностранный фильм детства «Фантомас». Посмотрите, один в один, пишет Эдмон. Ладно, вам всем, конечно же, интересно, как людям политически, так скажем, одаренные. Политически одаренные люди. Вам всем интересна сегодняшняя встреча президентов США и России в Женеве. Есть некоторые моменты, которые нужно, наверное, знать, как это все будет происходить. Я вам почитаю. Начало в 14:00 по Москве, это московское время. Все в московском времени буду говорить. Значит, 14:25. Фотосессия с президентом Швейцарии. 14:35. Двусторонняя встреча Путин-Байден. 15:55. Все по Москве. Первый раунд расширенной встречи с участием делегации. 17:40. Второй раунд расширенной встречи. Дальше. Саммит продлится 4-5 часов и будет состоять из узкой части и двух расширенных с перерывом на чай-кофе. Узкий состав предусматривает участие Лаврова, Блинкина, а также переводчиков. Кроме Лаврова в российскую делегацию вошли зам главы МИД Рябков, посол в Вашингтоне Антонов, помощник президента по внешней политике Ушаков, начальник генштаба Герасимов и пресс-секретарь президента Песков. Совместной пресс-конференции двух президентов не ожидается. Каждый президент отдельно выступит перед журналистами. Так запланировано. Повестка. Стратегическая стабильность. Пандемия. Борьба с киберпреступностью. Сотрудничество в экономике. Климат. Арктика. И региональные конфликты. Украина, Сирия, Ливия, Афганистан и Карабах. Будут также обсуждаться нерешенные вопросы двухсторонних отношений, задержания россиян в третьих странах, работа посольств и есть настрой в случае решения президентов на возвращение послов, заявили об этом во всяком случае в Кремле. И в Москве и Вашингтоне заявили, что отношения стран находятся на низшей точке и ждать прорывов от встречи не следует, но сторонам важно сверить часы по проблемам общего интереса. То есть встреча ради встречи, чтобы она вообще была. Вот примерно такое расписание сегодня планируется. Возможно, конечно, я не исключаю, что будут какие-то корректировки, всякое бывает. Но вот в целом вот так. Без подписания документов, пишет Револьвер. А как вам женский пляжный волейбол? Роскошно, Саша Эл, мне нравится пляжный волейбол женский, это прекрасно, красиво. Никакой смысловой нагрузки без подписания документов, пишет Револьвер. Револьвер, неправильный подход, не все встречи заканчиваются подписанием документов, многие из них вообще не нацелены на то, чтобы какие-то документы подписать. Ну вот разговор уже разговор. А у вас настрой такой, есть документ, никакие не подписываются, то что встречаться? Вы деловой человек. Финны слаб же, так вот мне пишут, слаб же. Что это за слово такое? Но мы просто можем им влететь, их устроит даже ничья, а нам нужна обязательно победа, пишет наш слушатель. То есть Путин смотреть футбол не будет, пишет Николай. Ну, я думаю, что это не самая большая проблема, да, для президента нашей страны. Я думаю, что у него есть поважнее вопросы. Ну, а мы, конечно, можем и посмотреть футбол. Да? Что? Давай Лаврова. А что с Лавровым? А, ну давай. Посмотрим Лаврова, которому задали вопрос, чего ждете от встречи.
Есть, как настроение перед переговорами?
Шикарно.
Шикарно. Все, это все, ты что-то хотел показать? Лучше про здоровье, где его спросили. Он говорит, как здоровье, вскрытие покажет. Ну, так же. Слаб же, это по-польски, пишет Иван Грейт. Да, я думаю, они там после фото с президентом Швейцарии все вместе будут смотреть матч, пишет Rainbow Blue. Очень интересная мысль, Rainbow Blue. Картинка огонь, Лавров крутой, пишет Каспер. Наконец-то YouTube занялись другое дело. Тоха пишет, ну, потихонечку занимаемся, вы потихонечку тоже подтягиваетесь. Алексей, где читаете сообщения, пишет Вера. Здесь читаю сообщения в Телеграм, нам присылают сообщения, я их читаю. Иногда читаю СМС, но СМС это, ну, атавизм некий. Но из уважения к тем слушателям, которые, ну, никак не могут перейти на современные методы коммуникации, я иногда читаю СМС. Но вот заходишь в СМС, а там написано «какашка Бузова», и думаешь, может, и не читать СМС, да? Ну, в общем, примерно так. Женский серфинг еще круче, Саша. С голой дупой. Вот подписывается слушатель. Да, Телеграм не отстает в этом смысле от СМС. Спасибо большое за такие потрясающие, впечатляющие ники. Красавчик Лавров Костя Че пишет. Ну да, какие вопросы-то? Ну, не уре... Ну, понятно, стали писать всякие гадости всякие писать. Вы тролли, я знаю вас всех, вы все тролли. Ладно, давайте потихонечку обсуждать все-таки, что нас ждет, к чему готовится. Встреча Байден-Путин. Интересное, что есть, что увидели, что не увидели. Кстати, вот сейчас информация прошла, что там у Трапа, в общем-то, по протоколу должна была быть встреча с властями Швейцарии Владимира Путина, он от этой встречи отказался. Пишут СМИ наши, российские. По прилету в страну на саммит Россия-США, трибьют де Женев со ссылкой на мэра Женевы Фредерику Перле. Руководство кантона готовилась к встрече, однако примет пожелания российской делегации. То есть у нас настрой очень серьезный у нашей делегации, не до протокольных встреч каких-то дополнительных. Вот есть встреча, которая нам необходима, и, собственно, всем необходима всему миру, и вот туда и идем. Ну, естественно, сейчас все публикуют фотографии о том, как солнце еще не взошло, как журналисты проходят ПЦР-тест, смотрят, чтобы там никто больной не был, да, не дай бог, рядом с главами государств, ну и вообще такими высокопоставленными делегациями. В общем-то, пока ничего такого впечатляющего не происходит. Ну, паркет и паркет, по-другому это не назовешь. Вчера час ждали посадки из-за самолета Байдена, обиделись, пишет Артем. Артем, тут такая история. Колесникова сегодня почитал, он тоже пишет о том, как там происходила подготовка и происходит. И вот он пишет, что там город перекрывали, и местные жители, конечно, этим недовольны. недовольны. Некоторые, там, например, доставщики еды очень сильно по этому поводу нервничали, все снимали на видео. Он так пишет, что, наверное, для того, чтобы потом оправдать свое там, опоздание, да, приезд не вовремя. Ну, в общем, конечно, жителям Женевы сейчас не очень удобно, потому что собрались люди, которых нужно охранять, которым нужно дать свободный доступ, свободные дороги и все остальное. И это предоставляется властями, собственно. И, конечно, местные страдают. Ну, ничего, немножечко пускай пострадают. А то слишком хорошо они там живут, в этой Женеве. Один раз я был, в общем, достаточно приятный город. Слишком хорошо живут. Немножечко пускай пострадают. Почувствуют такие имперское величие, в конце концов. Немножко. Совсем слегка прикоснуться к нему. Может подождать, когда пройдет встреча, а пока не мозолить зря язык, пишет Алла. Ну, известно, Алла у нас всегда говорит только по делу. Это, наверное, фамилия ваша Пугачева, на самом деле, да? Вчера час ждали... Да, только бы Байден на себе не пронес чего-нибудь запрещенного. Может, еще такого старенького президента и выбрали для этого. А то еще как им до нашего президента добраться, говорит Юрий Сон. Юрий, я думал о другом. Вот представьте себе, проходит... встреча, а Байден же, ну, не очень молодой. И по здоровью берет Байден и умирает, вот, например. Дай бог здоровья Байдену. Вот берет и умирает. Вы представляете, что будет? Это все. Это, значит, скажут это, отравили, что-нибудь еще придумают, это все. Дай бог, чтобы у Байдена хватило здоровья на встречу и еще до конца президентского срока. Я ему желаю здоровья. Чтобы все было хорошо, чтобы не подводило ни сердечко там, ни еще чего-нибудь. Чтобы все у него было замечательно. Я Джозефу Байдену желаю только вот самого крепкого здоровья. Все, на всякий случай. Саш, не дай бог вот сейчас с ним что-то поплохеет. Это все, это ждите. Это ага! Все понятно, русские решили нашего президента там убрать на встрече такой. Ну, это все. Ну, будет как... есть же история одна, вы, может быть, знаете, может быть, не знаете. Можете в интернете потом проверить. Значит, в 49-м году, 22 мая, покончил с собой первый министр обороны США. Звали его Джеймс Форрестал. Сошел с ума, кричал, что русские идут. Русские окружили, все время говорил, что русские солдаты рядом, ну и в итоге, короче говоря, покончил с собой. Не выдержала психика перегрузок, вот бывало такое у американцев, поэтому сейчас они тоже очень нервные, и не надо им эту нервозность подпитывать. Надо как-то наоборот, мне кажется, американцы, чтобы немножко расслабились, потому что они какие-то напряженные. Да, они не enjoy'ют свою life, а надо, чтобы enjoy'ли свою life. Как мне кажется, это было бы правильно. Когда они нервничают, да, они начинают сразу хвататься за пистолет. Это неправильно, это нехорошо. Очень агрессивные. Надо быть добрее, как русские. Чаще улыбаться. Всем же известно, что русские постоянно улыбаются, а американцы все время хмурые ходят. Вот надо быть как русские, постоянно улыбаться. Я тоже все время боюсь, что Байден помрет, а нас обвинят в его отравлении, пишет Чели. Да, да. Вот, ну, настолько нас уже, скажем, запугали вот этими всеми историями и придумками о том, что Россия везде там своих агентов рассылает и травит, что я начинаю переживать за Байдена больше, чем за себя. Серьезно. А? Да, и Лавров переживает. Ну, все переживают. Ну, давай, давай, да, действительно. Давайте про, значит, Сергей Лавров по поводу здоровья. Плохо слышно, конечно.
Сейчас вскрытие покажут. Необычный вариант теста. Необычный вариант теста у вас. Обычный плохой у нас без вскрытия. Обычно так.
Ну, не знаю. Ну, потроллил, понятно, Лавров местных и не местных. Он говорит, как здоровье? Говорит, ну, вскрытие покажет. Хорошая, кстати, фраза, народная, вполне себе. Достоверная. Про Байдена, как про Навального сейчас, лишь бы волос не упал с головы, пишет Гномб. Да, тем более, что он, ну, он опытный политик, но при этом все-таки возраст, вы сами понимаете. Но я надеюсь, что все будет хорошо. Я надеюсь, что у него, во-первых, все будет хорошо со здоровьем. Во-вторых, он сядет спокойно потом в самолет и полетит в Америку. Этот самолет долетит до Америки, что все будет в порядке. Что он там выйдет и сойдет с трапа. Когда он будет сходить или подниматься по трапу, он не упадет, не разобьет себе голову. Короче, я за Байдена, клянусь, переживаю, как за собственного деда. Вот как за собственного деда. Лишь бы с ним все только было хорошо. Насмотрелся и наслушался, наверное, передач СМИ, вот и выбросился, это можно понять, ваши коллеги могут довести до ручки, пишет Алла. Алла, 49-й год, может, у вас какая-то проблема? А Путин на встрече скажет Байдену: «Здорово, отец», пишет Револьвер. «Не каркайте», пишет Уларбек Маматаев. «Я не каркаю, я в этом смысле пытаюсь предупредить какие-нибудь эксцессы». Знаете, да, если готовится какая-то диверсия, и ты ее раскрываешь заранее, эту диверсию, то, может быть, эта диверсия будет отложена. И если вдруг американцы приготовили какую-то диверсию против своего президента, а у них такое бывало, по крайней мере, вспоминаем Джона Кеннеди и многих других президентов можно вспомнить, то знайте, мы вас раскусили, ваш злокозненный план, заранее. Поэтому не трогайте Джо Байдена. Джо Байден хороший дед, мужик, дай бог ему здоровья, вы смотрите там, мы знаем вас, мы ваши спецслужбы тоже знаем, мы кино смотрели, вы все время все, ваши спецслужбы, то про наркотики, то про какие-нибудь там террористические акты, то еще про, мы ваше кино про ваши спецслужбы все время смотрели, там страшные люди работают, все, мы вас раскусили, американцы, даже не думайте прикоснуться к нашему Джо Байдену, не смейте просто, не смейте, руки прочь от Джо Байдена, придумали там себе, смотри, живи, Джо, вот так вот, живи, Джо, живи, Джо, вот так вот даже. А, вот все. А если Лукашенко его самолет в Минске посадит, пишет Антон. Ну, Антон, ядерная война тогда, ну что, давайте без этого уже. Я теперь за Байдена начал переживать, пишет Юрий. Вот правильно, вот правильно. Ну, смешную, кстати, картинку. Журнал «Тайм», вы знаете, опубликовал. Там Байден в очках, и в очках отражается президент наш. А один из слушателей прислал, уже интернет шутит, в отражении в очках Петров и Баширов. А вот в сообщениях у нас в телегу. Возьми, покажи всем остальным. Интернеты шутят на тему обложки журнала «Тайм». Довольно забавно у них получилось. «Я, мы, Джо», пишет Чуха. Да? «Слипи Джо», пишет Антон. «Джо, живи». Понятно. Так, «Тахай, живе, бидон». «Я, мы, Байден», пишет Александр. «Он может с трапа упасть», пишет Александр. Нет, он уже спустился с трапа еще вчера, поэтому все хорошо. «Если Байден умрет, то у него будет очередная история для рассказа, где он будет рассказывать, как его убили», пишет Каспер. А, ну да, мы знаем, что все люди, убитые новичком, не умирают. Это, кстати, известная тема тоже. «Любой профессиональный спортсмен уже, считай, инвалид», пишет Константин. Ни с того, ни с сего. «По прилете», пишет Тоха. Тоха, абсолютно правильно пишете. А вот журналисты из «Известий» в своем телеграм-канале пишут неправильно. И у них «по прилету». Ну уж извините, Тоха, плохо учились некоторые люди. О, Дмитрий пишет, Хюкина, через Ю, Хюкина, голос из «Криминальной России». Во-первых, у Романа прекраснейший голос, у Романа Хюкина. А во-вторых, темперамент, прекрасный, родийный, я вот буду хвалить коллегу. В-третьих, все-таки Хюкина надо писать через У, тогда получится Хюкина. А вот Хюкина, вот это что это такое? Это несерьезно. Вы же не пишете «гюдошников», да? Вы же пишете «гудошников», правильно? Если вообще пишете. Вы же «гю». «Щукин». Что это такое, я не понимаю. «Щу» и «шу» пиши с буквой «у». Что, не знали, что ли? «Кто разоблачает диверсию, тот ее готовил», пишет Михаил. Неправда, Михаил, все наоборот. «Спасибо, что живой», пишет Олег. «Нех жие дядь Зек Байден». Пишет «Жие», пишет Черевич. «Жиесть», как говорится. «Лукашенко Байдена посадит и повезет его играть в хоккей», пишет Владимир. «Джо, встань и иди», пишет Пайк. «Смешно вам?» А мне не смешно. Серьезная ведь встреча на самом деле. Вот. Так что будем следить, понятное дело. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, среда, июнь, день 16. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Демонтажер Амич говорит, как вам поступок Роналдо на пресс-конференции чемпионата Европы? Ну, сначала нужно рассказать и показать, а потом уже оценить. Мы все вместе можем оценить. Значит, Роналдо на пресс-конференции сделал следующее. Показываем, что он сделал, а я пока рассказываю. Он, значит, сел. И перед тем, как, ну, разговаривать, перед ним, значит, стоят две банки, бутылки Кока-Колы. И он эти две бутылки Кока-Колы от себя... Что сделал? Правильно, отодвинул. Давайте смотреть, как это происходило. Ну, а я буду это описывать для тех, кто не может посмотреть по разным причинам, как это все выглядит. Вот Роналдо убирает бутылки, они рядом с ним стоят, в левую сторону от себя, подальше. Вот. И потом берет бутылку воды в руку, ставит и говорит, мол, пейте воду. Вот примерно так. Пейте воду, не пейте, говорит, всякие эти газированные напитки, пейте воду. Вот примерно он показал своим жестом. Без слов. Просто действиями. И говорят, что после этого на 4% акции Coca-Cola рухнули. Сами кока-кольщики. Ух ты, у нас есть даже график Coca-Cola. Они говорят, это не с тем связано, это было планово. Ну, мы, конечно, понимаем, да, планово это. Они сами взяли, запланировали падение себе, да. Вот. Ну, как вот велико значение медийных лиц в мире, в экономике, посмотрите. Сразу все рухнуло. На самом деле, как мне поступок, да, демонтажер? Отвечу следующим образом. Во-первых, я, конечно, за воду. Я за воду, вода лучше, чем газировка. Но при этом иногда я пью газировку. Но представьте себе, вот просто вот представьте себе, вот вы же знаете, что такое Red Bull? Вот эти вот энергетические напитки, все дела, весь мир там пьет. Вы видели, есть команда, ну, например, Формула-1, Red Bull. Вы видели, наверное, многие спортсмены там есть, они выступают под этим брендом. Чем только не занимаются, самолеты какие-то, машины, катера, ну, вообще все. Ну, то есть очень-очень-очень много, где можно увидеть этот лейбл. Это к чему я все говорю? Это к тому, что когда-то какой-то человек на планете Земля поехал, по-моему, в Юго-Восточную Азию. И в этой Юго-Восточной Азии попробовал напиток. И сказал, прикольно. И такой же напиток сделал и стал его разливать по бутылочкам и баночкам. И из этого выросла огромная империя просто. Империя, понимаете? Да, она грамотная. Да, они правильно сделали ставку на спорт. И ставку не в том смысле, что сейчас я поставлю и, короче, богатый стану. А в том смысле, что, ну, где, может быть, вот энергия нужна? Где? В экстремальных видах спорта. Весь экстремальный спорт они забрали. Еще есть такие монстры называются, тоже занимаются, но они позже были. То есть человек просто сладкую газированную водичку, если задуматься, стал продавать. И создал империю. Кока-кола то же самое. И это сладкая газированная вода. И она везде. Ей принадлежит все. И даже когда Роналдо убирает Кока-колу в сторону и показывает «пейте воду», у меня вне всяких сомнений создается впечатление, что либо эта вода все равно принадлежит Кока-коле, либо Пепси. Вот два варианта существуют. Либо это Кока, либо это Пепси. Вот два варианта. Чья это вода? А больше вариантов я там, в общем-то, и не знаю. Поэтому Роналдо, конечно, молодец. Только всем все равно. Потому что он берет одну бутылку, ставит в сторону, берет другую, а это тот же самый производитель с вероятностью в 99%. Вот такие дела. И все это просто потому, что вы пьете сладкую газированную водичку. Все. Империя. Огромные деньги. Миллиарды долларов. Сладкая водичка. Вы можете себе представить? То есть это на самом деле такой потрясающий какой-то инструмент вытягивания денег из людей, который был давным-давно придуман уже, что я могу только стоя аплодировать и восхищаться, как когда-то люди догадались, что можно продавать сладкую газированную водичку и на этом зарабатывать миллиарды. Это нечто. Я, конечно, понимаю, что многие пытались продавать сладкую газированную водичку, и они там лавры Кока-Колы им не светили никогда и не светят. Но, понимаете, как-то вот так люди сделали. Это поразительно. Я этим конкретно моментом восхищаюсь. И восхищаюсь глупостью человеческой, конечно, которая не имеет никаких ограничений. Она безгранична. Это, знаете, Эйнштейн говорил. Две вещи, значит, безграничны. Вселенная и человеческая глупость. Кстати, насчет Вселенной он говорил, я еще сомневаюсь. Значит, глупости не сомневаюсь. Вот так. Вот так вот. Вода у Роналду была no name, то есть без наклейки, пишет Иван. Все равно же кто-то где-то разлил. Наклейка, уж не знаю, кто-то наклеил, не наклеил. Есть еще компания Nestle, которая по всему миру скупает источники чистой питьевой воды, пишет Гэндальф. Конечно, это спланированная акция. Те, кто знал об этом, продали акции, а потом купили на просадке. Сейчас у Coca-Cola восходящий тренд, и имеет смысл снизить стоимость акций для закупа, пишет Александр. Да, в общем, в Coca-Cola это примерно и сказали. Я пью колу Zero, пишет Андрей. Молодец, Андрей. Молодец. Поздравляю с этим. Но вообще, если задуматься, сколько на самом деле стоит газированная вода и по какой цене ее продают, она золотая. Кстати, знаете, еще один момент очень важный. Не все просто об этом думали. Помните, раньше говорили как? Вот в достопамятные времена всяческие... Ну, там, лавровый лист. Лавровый, кстати, лист. И, ну, там, не знаю, шафран, еще что-то, какие-то приправы, да, они стоили очень-очень дорого, то есть они прям были на вес золота, и люди торговали всем этим, и просто только богатые себе могли позволить. И вот вроде бы эти времена как будто бы прошли, да, исходя из этой мысли, мы приходим к умозаключению, эти времена прошли. Ну, придите в магазин. Возьмите лавровый, как у нас говорят, лавровый в народе, лист, и посмотрите, сколько он стоит. Ну, допустим, он стоит, ну, 10 рублей пускай. Но посмотрите, сколько по весу там этих листочков. Окажется, что их граммов 5-10. Потом возьмите просто, разделите, ну, так скажем... Путем несложных ухищрений посчитайте, точнее, да, не разделите, а умножьте, сколько стоит килограмм. И вы узнаете, что лавровый лист стоит дороже, чем икра. Например, как красная, так, скорее всего, и черная. Просто возьмите и умножьте, переведите это в килограммы. И вы узнаете, что цена безмерная какая-то. Когда-нибудь попробуйте посчитать чай в килограммах. Особенно если чай, ну, такой, не пыль с дорог, да, индийских, а нормальный чай. Китайский чай, индийский чай, хороший чай. Брендовый, как у нас говорят. И посмотрите его стоимость в килограммах. И вы будете немножечко, возможно, фрапированы. Слегка вы удивитесь тому, сколько это стоит. Это уж я не говорю, что будет, если вы когда-нибудь посчитаете стоимость жвачки. Просто возьмите, посмотрите, сколько граммовку жвачки, посмотрите ее цену и посмотрите, сколько стоит килограмм жвачки. Хотите, посчитаем прямо сейчас? Сколько стоит жвачка? Сколько стоит жвачка? Ну, какая-нибудь обычная жвачка. Рублей 30, да? А сколько в ней граммов? 15? 15? Давайте в интернетах найдем вот сейчас и просто посчитаем. Это очень интересно, это занимательно. Это занимательно. 30 рублей, пишет Григорий. А сколько весит она? Есть у кого-нибудь жвачка среди наших слушателей? Просто вот пачка. Посмотрите, сколько она весит. Да? Лавровый, потому что у нас министр иностранных дел Лавров, пишет 386-й. 13 граммов. Вот, смотрите, 13 граммов. 8,5 грамма, пишет Наиль. 13, наверное, да? Давайте посмотрим. Одна пачечка такая, вот сколько она весит у нас. Вот пойди найди, сколько весит. Ну так, значит, цену мы уже определили. Осталось понять, сколько она весит. 13, Наиль. Ну, Надь, 13, берем 13. Парни, берем 13. Да ну что надо там смотреть-то, ну, в самом деле. Ну все уже, ну все понятно. Ну 13, да 13. 13,6. Ну пускай будет 13. Значит, хотите, давайте 14. Давайте 14. Мы же округляем-то, да, правильно? Если 13,6, мы округляем до 14. Нам нужно, значит, 14 умножить на 30. Это ничего нам не даст. Нам нужно посчитать, сколько будет стоить килограмм. Как это сделать? Кто у нас математик? Смотрите, жвачка стоит 30 рублей за 14 граммов. Сколько будет стоить килограмм жвачки? Все, у нас считают. У нас есть здесь специальный отдел аналитики и подсчета стоимости жвачки. Лавровый лист 5 грамм 40 рублей, пишет Денис. Ну, он дороже, чем жвачка. Имейте в виду, лавровый лист дороже, чем жвачка. Так, 30 разделить на 14 умножить на 1000, пишет Хохоха. 2000 рублей за килограмм, пишет Владимир. Да? Да, 2142 рубля. Ну вот примерно, значит, 200. Килограмм жвачки стоит 200. Все? Ну, посмотрите килограмм. Ну вот, смотрите. Килограмм мяса. Вот так вот. Килограмм мяса набираю. Килограмм мяса 480 рублей, а жвачки 210. Ну вот говядину я смотрю, цены на мясо. Говядина в Магадане, в Сочи. Ну, пожалуйста, за килограмм. Не самая, конечно, крутая. Не, как они там это, вагю? Вагю, знаете, мне не нравится это название в целом, поэтому и цены не нравятся на это, вагю. Ну, в целом, обычное мясо, оно так, 2300, пишет АМ, за килограмм. А давайте лавровый лист посчитаем. Знаете, 5 граммов, 40 рублей. Сколько стоит килограмм лаврового листа? Надо учитывать, что эти продукты не употребляются килограммами, пишет Уларбек. Ну, да, Уларбек, но все равно интересно узнать стоимость. Вряд ли вы икру едите килограммами, правда? Вы же не едите икру килограммами. 8 тысяч рублей стоит килограмм лаврового листа. 8 тысяч рублей. То есть 100 граммов лаврового листа стоит 800 рублей. А как вы знаете, если вы зайдете в магазин и купите 100 граммов икры, а там баночки обычно по 150. Икра дешевле. Красная. А? Количество ну? Продукта. Количество продукта больше. Но получается дешевле. Но если вы возьмете свой автомобиль. Вот какой у тебя автомобиль, Алексей? Посмотри его вес. Вот, посмотри его вес. Возьми его стоимость. Раздели. И ты узнаешь, что, скорее всего, лавровый лист стоит дороже твоего автомобиля. В килограммах. Представляешь? Бывает такое. Давайте, кто готов, чтобы мы посчитали его автомобиль? Пишите, значит, название автомобиля и стоимость его. Кто первый напишет, тому автомобили посчитаем в килограммах. Просто стоимость автомобиля, почем брали, и что? И название самого автомобиля, чтобы мы нашли его массу. Ну, так интересно. Есть еще сушеная морская капуста, 3,3 грамма, примерно 80 рублей, пишет Алексей. Она вообще золотая. Я ее, кстати, покупаю. Нори вот эти вот я покупаю. 3,3 за 80 рублей. Ничего себе. Только это получится, что она где-то 16 тысяч стоит. Ну так, грубо. 16-15 тысяч. Да. Много тратят. Понимаешь, если вот по этой цене, значит, давай, что у нас? Шафран круче стоит 1 грамм 800 тысяч примерно. Представляете? А мы с чем с вами занимаемся? Биткоин, вы говорите? Какой биткоин? Шафран надо выращивать и продавать. Подумайте об этом. Так, кто у нас первый написал про машины? Значит, так, сейчас. Я пытаюсь найти, очень многие написали. И поскольку я пообещал, кто первый написал, тот и... Новая Октавия 2100 написал Александр. Все. Чего? Чего? Что случилось? Что случилось? Что? Шафран сколько? 731 рубль за грамм? Ты понял, что это дороже наркотиков, нет? Значит, смотри. Обомлел. Потерял дар речи. Алексей у нас потерял дар речи. Да, вот так. Ты понимаешь? А выведи, как это может быть? Что это? Невозможно поверить. Ты понимаешь? Вот что мы должны выращивать. Из Индии, из Ирана шафран нам везут. 1 грамм 371 рубль, пожалуйста. Но мы сейчас будем Октавию считать. Вы готовы? Илья, значит, Октавию надо посмотреть, сколько весит она, Октавия, Шкода новая. И, значит, за 2 миллиона 100 тысяч купил человек. Соответственно, надо понять, сколько килограмм. Один весит этого автомобиля. Все очень просто. Да. Таблетки – самый дорогой товар, пишет синтез водородов. Сейчас к тебе придут от жвачки, пишет Владимир. Расход лаврового листа несоизмеримо с расходом икры на бутерброд. На 2 литра супа один листок весом 0,2 грамма, а икра граммов 40-50 на бутерброд. Этого лаврового листа на год хватит, пишет Саша. Ну, Саш, ну я понимаю. Лемур пишет. Значит, Лемур, я не буду читать в эфире дословно, но примерно так. Он пишет про колумбийские разные традиции и говорит, что получается, что тот продукт, который по всему миру распространяется из Колумбии, он стоит дешевле, чем шафран, гораздо дешевле. Если, значит... А, нет, дороже получается, Лемур. У меня примерно 1500 рублей за килограмм автомобиля. Уже посчитал человек. Вот видите, килограмм... А сколько стоит у нас Октавия, слушателя? По имени Александра, если я не ошибся. Значит, 2 100 000 и... Так, максимальная комплектация. Примерно... Не, он взял за 2100. Вес сразу, смотри, и все. Ну да, он за 200 взял. Соответственно, надо массу разделить на, ну, 1,8. То есть всю. Значит, массу надо разделить на стоимость. Узнаем стоимость килограмм. Или наоборот. Что, 1166 рублей стоит килограмм вашей Октавии? Понимаете? Грамм шафрана стоит 700 рублей с чем-то там. А килограмм вашей Октавии стоит 1100, ну, 1200, ладно, 1200 рублей. Подумайте об этом, подумайте об этом. В килограммах автомобиль вообще ничего не стоит. Ну, это мы еще не стали считать всякие тяжелые автомобили, да? Есть же большие автомобили и в ту же самую цену. И вообще ничего не стоит. Есть такой блогер Топлис, он вычислил, сколько стоит человек для государства как товар. Около 20 миллионов при затратах в 10 миллионов, пишет Фантомас Медиа. Пересчитайте стоимость лекарств на килограммы, терафлю 150 граммов за 937 рублей, пишет Артем. Да не, это мелочи, по сравнению с шафраном, по сравнению с лавровым листом, это копейки на самом деле, Артем. Ну что тут считать-то? Когда Магеллан отправил гвоздику из Индии в Испанию, в судовом журнале был вес при отправке, а она усохла, всю команду повесили, пишет Григорий. Но вы понимаете, что на самом деле эта история не изменилась никак? Чай очень дорого, кофе очень дорого, лавровый лист непомерно дорого, шафран, он даже не золотой. Он даже не золотой. Ну, то есть он какой-то бриллиантовый. Это всего лишь навсего... Листочки какие-то, которые растут где-то на земле. Ну, не как, конечно, сорная трава. Ну, где-то, как и сорная трава тоже растет. Представьте себе. И это мы с вами еще не считали. Подарочный чай в подарочных упаковках. Где, собственно, сам чай пыль, но сам за счет упаковки, там, какому-нибудь празднику, любому. День влюбленных, чай для влюбленных. 8 марта, чай для женщин. Новый год, новогодний чай. Вот мы просто не считали, сколько вы там переплачиваете за эту упаковку. А продукт, собственно, может быть по качеству, ну, может быть такой же, может быть хуже, может быть в какой-то степени лучше, но вы этого, скорее всего, не заметите. Это соцветие, пишет Лемур. Считайте затраты на производство 1 грамма тогда, пишет Хохоха. То есть вы думаете, что затраты на производство автомобиля, они не такие большие, что ли? Но килограмм Октавии новый стоит 1200 рублей. Сколько? Просто в 1200. Вы в магазин завтра пойдете, будете рыбу покупать, у вас Октавия дешевле в килограммах стоит, чем рыба хорошая. А? Ну подумай, креветки берешь? Креветки. Они дороже, чем ваша Октавия в килограммах стоит. Креветки. Ну подумайте, это же ужас какой. Только сода не изменена, стоит уже, стоит, неизменно, видимо, да, стоит уже 10 лет в шкафу, пишет Дим Студио. Кусми чай, посмотри, сколько стоит, с ума сойти можно, пишет АМС. Давайте посмотрим. Какой-то кусми, по латинице надо набрать. Что это такое? Шафран собирают только руками, пишет Александр. И что? Я вишню в огороде собирал, ну, в саду, тоже только руками. А как ее еще по-другому собирать? Сливу собирал. Ненавидел эти времена всем сердцем. Огурцы. На грядке вы собираете только руками. Как вы еще огурцы собираете на своей грядке? Но только огурцы вы никогда не продадите за 16 тысяч за 1 грамм, правильно там? Или сколько там? А, нет, 700 рублей за 1 грамм. Огурцы у вас не получится. Вы собираете руками. Вот уже мне все время вот это, собирают только руками. Ну, и я помидоры в огороде собирал руками. Дергал траву, эту, их сырники, все руками, а как еще, чем, ногами, что ли? А? Леш, а грамм растения сколько стоит? Или Калифорнии, посмотри, 28 миллионов. Что? А что это такое? А, рения. Что за рения? Я даже не знаю, что такое. Значит, просто почитайте, как выращивают и собирают шафран, пишет Александр. Ой, Александр, они вам расскажут. Да, как собирают двигатели. Там начнется. Специальный колдун стоит над этим двигателем, сам все собирает вручную, а потом ставит именное клеймо. Я понимаю, деньги содрать с людей, это всегда... Как будто бы человек, собирающий вручную, он точнее это сделает, чем автоматизированная система. Ну ладно, пускай. Мы будем считать, что автоматизированная система, она не так точна, как человек. Хорошо, хорошо. На мой взгляд, это просто такая, знаете, забава для богатых. Им хочется, чтобы рабы все делали вручную. И когда сделано вручную, им приятно, потому что они знают, что кто-то потратил на это собственное время. Это химические элементы. Калифорнии стоит 28 лямов зелени. Братан, пишет Антон. Антон, а зачем эти химические элементы? Это какие-то хорошие химические элементы или плохие химические элементы? Да, взять хотя бы зелень в магазине. Там за 100 граммов платишь 150 рублей, пишет Финист. Посчитал свою машину, Toyota Mark 2, 56 рублей за килограмм, пишет Шнайдер. Представляете? Шнайдер, у вас очень хорошая машина. Очень удобная, и вы за нее можете не переживать, потому что она всего лишь стоит 56 рублей за килограмм. Дешевле чего? Да дешевле всего. Пончик вы пойдете вам покупать, он дороже стоит. Шафран собирают японские девственницы и только в полнолуние, пишет Ники. Одна из причин высокой стоимости шафрана – его трудоемкое производство. В отличие от других растений, пурпурный крокус, из которого добывают пряность, не растет сам по себе. Ё-моё! А для того, чтобы получить 10 килограммов специй с этого гектара, понадобится 7 лет! 7 лет! Вот. Ну, мне вот это понравилось. Не растет сам по себе. Честно говоря, и помидоры не растут сами по себе, и огурцы не растут сами по себе. И ничего не растет самому по себе, кроме сорняков поганых. И ромашки, которая, в общем, сама сорняк тоже. Борщевик растет сам по себе. Ну, борщевик никому не продать. Вот же беда. Конечно. В Крыму у нас возле дома лаврушка росла, как кусты в Москве у подъезда. А укроп на огороде вообще, как сорняк. Баранкин говорит... Октавии тоже сами по себе не растут, пишет Алексей. Это правда? Это правда? Грибы растут сами по себе, пишет Андрей. Ну, их надо найти. Их надо найти. А кокосовая посыпка вообще сколько стоит, пишет Дим Студио. Кокосовая посыпка, только задумайтесь. Кокосовая посыпка, что такое кокос? Просто орех. Большой орех. Как у Ким Кардашьян. Шучу. Все, не буду я так вот падать вот до этого. Ну, сразу видно, что на заводе вы не работали. После того, как машины, к примеру, сварить, стоит контроллер и проверяет. И поверьте, много брака сварит машина. На заводе Мишлен, наверное, это пишет Михаил. Щавель вообще бесплатно, пишет Андрей. Власти Рио-де-Жанейро планируют в сентябре организовать пробный мини-карнавал, чтобы проверить эффективность вакцинации от COVID-19. Он пройдет на острове Пакета, взрослое население которого будет полностью вакцинировано. Алексей Юдин говорит. Это прекрасно. И, между прочим, сегодня еще кадры мы, может быть, вам покажем. В Нью-Йорке аж праздничный салют. 70% жителей города вакцинированы. А мы все как идиоты сидим.
И, ну не знаю, а может нельзя, надо подумать.
9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Естественно, идет подготовка к встрече Путина и Байдена, все об этом говорят, все об этом пишут. Есть видео, собственно, в каких интерьерах это все пройдет. Я предлагаю, вот, Алексей, включи, пожалуйста, нам, это картинка «Арти». Вот, я у них позаимствовал, мы у них позаимствовали, сейчас надо упомянуть этот момент. Просто посмотрите, если сейчас смотрите трансляцию, если не смотрите, то можете зайти. Я никак это комментировать не буду, но вот там, значит, бродит один из корреспондентов, коллег, и, не в смысле коллег, А в смысле коллег, понял, наш коллег. Вот, и он показывает, в каких интерьерах эта вся встреча будет происходить. В общем, я знаю, что есть люди, интересующиеся такими вопросами, поэтому вам будет, наверное, интересно. Все вдруг возбудились по поводу вопроса, сколько что стоит в килограммах. Но на самом деле это очень занимательно и весело. Можете этим заняться и после уже. То есть просто знайте, что это очень весело всегда считать все в килограммах. Не соответствует это по итогу, конечно, действительности. Мы понимаем, что что-то и не нужно тебе в килограммах. Но это забавно. Просто считать все в килограммах. Весело. Трамп ждет, когда бидон заснет на руках, пишет Антон. Ну, да, Трамп что-то там о себе пытался напомнить. Но Трамп на данный момент не президент Соединенных Штатов Америки, поэтому он, конечно, интересный человек, экстраординарный, но какая нам, собственно, разница. Относительно интерьеров, которые вы наблюдаете, да, а наблюдаете уже, наблюдаете интерьеры американские. Перейдем сразу на наши интерьеры. Россияне начали массово отказываться от идей покупки жилья. Активность покупателей жилья в России снижается из-за повышения ставок по ипотеке и предстоящего ограничения суммы льготных кредитов до 3 миллионов рублей. Об этом заявил управляющий партнер юридической компании, член Свердловского областного отделения партии «Поста». Партии «Поста»? «Роста», наверное, хотели написать. «Поста»? Есть «Поста»? Партия «Поста». Ну, не знаю, а может быть, партия «Поста»? Алексей Головченко. Ну, а может, опечатка просто. Ну, об этом пишет «Лента.ру», по сути. Россияне начали массово отказываться от идеи покупки жилья. Я же все жду, когда вот эта вся история, она как-то с ценами на жилье, она как-то, ну, не то чтобы обрушится, но немножечко охладится. Потому что сейчас, во всяком случае, по моему наблюдению, рынок все еще накален до предела. И залезть туда и купить там что-то, не в кредит. Это очень дорого. Дорого так, как никогда не было дорого. И вот я думаю, а может быть такое, что сейчас люди уже набрали кредитов, все деньги как такие могли потратили. Кто-то эти кредиты обеспечит, кто-то не сможет обеспечить. Кто-то откажется от дальнейшего, да, вот, там, попытки брать кредиты. Может быть такое, что недвижимость наконец-то поползет вниз. Вот бы было бы интересно бы услышать бы тех людей, которые в этом разбираются. Но есть загвоздка. Те люди, которые в этом разбираются, обычно в этом бизнесе замешаны. А если они замешаны в этом бизнесе, значит, они имеют деньги там, правильно, с этого они зарабатывают. А если они с этого зарабатывают, значит, высокая стоимость им выгодна. А значит, скорее всего, они нам скажут: что вы, что вы? Нет, цены никогда не упадут. Ну, как-то вот так. Поэтому вот я даже не знаю, кого бы спросить и от кого бы услышать, так сказать, всю правду о том, что же будет происходить с этой недвижимостью в России. Потому что вопрос не праздный, вопрос серьезный, касается миллионов людей. Процент тех, кто не оплатит кредиты, невысок, и доля банковских квартир будет минимум, пишет Александр. А если квартиру в килограммах посчитать, то не так уж и дорого получается, пишет Артем. Ну, не знаю, а сколько весит квартира? Это же вопрос. Правду вам не скажут, пишет Александр. Но мы будем стараться выяснить эту правду, Александр. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Говорите. Доброе утро.
Доброе.
Меня Марат зовут.
Пожалуйста, Марат.
Я, честно говоря, уже 15 лет об этом пишу Владимиру Владимировичу Путину.
Да вы что?
Он хоть один раз сказал: ребята, прекращайте покупать квартиры или брать кредиты. Потому что банки так столько обнаглели, они так нас обманывают.
Но вы думаете, что надо писать по этому поводу именно президенту?
Ну вот смотрите, вот только что вы сказали, что Роналду, он убрал вот эту Кока-Колу.
Да.
Если это сделал я, никто внимания не обращал.
Это
для
правда.
Этого нужно авторитетный человек.
Нужен авторитетный человек, который либо скажет, либо продемонстрирует. Вы так считаете? Понял, спасибо большое. Вы говорите, банки обманывают, потому что они на нас наживаются. Да не только банки. Вот смотрите, вторичку продают не банки же, вторичку продают сами люди. Значит, первичный рынок жилья взлетел, и все такие на вторичке.
Ну, слушай, ну и мою можно, наверное, подороже продать.
И теперь продают подороже. Ну, пытаются, во всяком случае. Вот 15 лет президент описал. Вот это терпение у человека, пишет Владимир. Вот учитесь, Владимир, терпению. Риэлтора спросить надо, пишет Ренат. Да, риэлтора надо спросить, упадут ли цены. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Илья, город Москва.
Здрасте, Илья.
Да, спасибо за эфир.
Спасибо вам.
Я вам расскажу свое мнение как обывателя. Я ищу себе квартиру, да, я ищу ее несколько лет. И, ну, пообщавшись на каком-то определенном своем опыте, вам скажу так, что, конечно же, рынок недвижимости невероятно перегрет. Я сейчас принял решение, что все, я квартиру брать не буду, потому что, ну, это какой-то неадекватный ценник, не по нашим доходам. Кто с этого выигрывает? Конечно же, выигрывают, опять же, в первую очередь риэлторы, они получают процент. То есть, чем квартира дороже, тем, естественно, процент остается тот же самый, а сумма велика. Ну, когда происходит сделка купли-продажи, да? Естественно, от этого выигрывают банки, опять же, вот как предыдущий звонивший вам сказал. То есть выигрывают все, помимо, скажем так, нас.
Кроме тех, кто покупает недвижимость.
Конечно,
да.
конечно. Даже люди выигрывают те, которые продают. Но те, кто именно сейчас, скажем так, в позиции покупки, приобретения своего долгожданного жилья, они, естественно, не выигрывают. Мое вот субъективное мнение, конечно же, рынок так или иначе, ну, должен обвалиться. Этого никто не знает.
А вот сердитый кролик говорит, цены на жилье не рухнут катастрофически, поэтому ждать ничего не стоит, а надо покупать собственный уголок, пусть даже в ипотеку, рассчитав собственные силы. Это вот в нашей интернет-трансляции.
Такое мнение тоже существует, но давайте учитывать так, что мы все же и так имеем ограниченное количество людей в стране. Mm-hmm. Так или иначе, большая часть уже, наверное, взяла вот эту ипотеку ковидочную, которую вот давали, да? Да, то есть так или иначе, все равно определенный спрос должен удовлетвориться. И рынок так или иначе все равно в какой-то степени будет в такой позиции, что...
Корректировка, купилок, как нам говорят обычно. Корректировка рынка будет, считайте.
Да, все равно ценники должны, потому что самое главное нужно учитывать, что в общей массе доходы людей, они падают, люди становятся беднее.
Понятно. Но Артем говорит, мнение дилетанта, риэлтор берет постоянную комиссию, банк тоже не выигрывает ипотеку на 20 лет, сожрет инфляция. Вот Артем. Подписывайтесь.
Ну, я не знаю, что это за Артем. Пускай он поделится своим мнением не просто вот написанием этим, а я, собственно, знаю из первых уст.
Ну, понятно, потому что вы следите все время за этим, вот и все. Я понял.
Я потому что хотел квартиру покупать, а теперь я понимаю, что я беру долгую паузу, собственно.
И будете выжидать. Я понял, у вас выжидательная позиция. Спасибо большое. Александр, создать госкомпанию во всех сферах. Государству нужно строить жилье и продавать по настоящей цене. У нас не могут спрогнозировать правильно погоду, аж о падении цены на недвижимость речи быть не может, пишет Джон. А цены упадут, если будет жесткий карантин, поэтому я не вакцинируюсь, чтобы цены понизить, пишет Андрей. Ну, Андрей поразительный человек, видимо, какой-то, у него своя логика. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый день.
Да, здрасте.
Меня Александр зовут.
Да.
Вот смотрите, что относительно квартир могу точно сказать, потому что сам пробовал заниматься риэлторством ранее, и вот в нынешнее время. Но суть в том, что раньше можно было зарабатывать денег риэлтору, да, больше, нежели чем сейчас. Зарабатывает риэлтор денег, да, то есть за счет как бы того, что было продаж больше, да, но это логично в плане того,
объемами.
Что... Да, брали именно объемами, вот, и людям было хорошо, и люди покупали, продавали, и все зарабатывали.
Хорошо, а какой вот у вас прогноз-то тогда? Какой прогноз?
Сейчас зарабатывают именно банки. На этих процентах. Потому что люди не успевают выплачивать. Риэлтор, может, свою какую-то комиссию получил небольшую.
И побежал.
Но он продал не 10 квартир, там, домов, там,
а 2.
Далее, да? А 2, да. Вот в этом все.
Какой у вас прогноз? Это вот как-то, ну, рухнет, не рухнет, а подешевеет, не подешевеет. Что будет?
Жадность. Победит.
Жадность победит. Я понял, спасибо. Спасибо большое. Значит, и не рухнет. Алексей пишет, у нас тоже недвижимость подорожала, он из Германии пишет. В два раза за 10 лет назад дом стоил 2, 250 тысяч евро, ипотека была под 5%. А сейчас дом 500 тысяч, а ипотека 0,8%. Вот такие дела, пишет Алексей из Германии. Моцарт из Германии пишет. В Германии цены на недвижимость улетели в космос и продолжают расти. Цена за средненький домик в нашем регионе от 350 до 400 тысяч, видимо, евро, да? А четырехкомнатная квартира от 300 тысяч евро, пишет Моцарт. Вот видите, у нас активно люди слушают в Германии. Даю установку, упадет, потом рухнет, пишет Владимир. Цены упадут, если люди не смогут платить ипотеку, и банки будут вынуждены продавать ипотечные квартиры с молотка, так считает Агафон. Брал трешку в Бутово в 17-м за 5,7, сейчас ценник 11, ждите дальше, пишет Артем. Ну, в том смысле, что можно ждать сколько угодно. Что тут разбираться, с 11-го года цена на квартиры в Москве в долларах упала на 47%. Вот и все, что нужно знать, пишет Димока. Да, если ты зарабатываешь в долларах, Димока, то тогда это все, что нужно знать. Но если ты зарабатываешь не в долларах, то тогда все-таки придется знать еще что-то другое. Примерно в 2022-м будет падение. Так вот пишет Игорь. Ну, примерно. В 22-м будет падение. Почему, Игорь, я вот докопаюсь до вас. А почему вы считаете, что вот примерно в 22-м будет падение? Вот что вас заставляет думать именно так? 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте? Говорите.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста. Алло.
Минимум из Израиля.
Роскошно.
Мне кажется, что в ближайшее время все должно немножко стабилизироваться после сегодняшней встречи. Но, во всяком случае, хотелось бы в это верить.
А, вы по встрече говорите? Мы тут уже про недвижимость немножко. А почему у вас такие надежды?
Я говорю, что...
Да.
Ну, слушайте, ну, что-то должно немножко, как говорится, пойти вверх, потому что все падает и падает. По-моему, мы достигли дна уже.
Достигли. И на пороге великих открытий, да, мы? Мы достигли дна, мы на пороге великих открытий.
Ну, хотя бы какой-то, как это сейчас называется, плато. Модное слово.
Хорошо, то есть надежда есть. Спасибо вам большое. Видите, говорит, человек из Израиля, пожалуйста, звонит. Говорит, как-то мы уже достигли дна. И, соответственно, на пороге великого процветания отскок неизбежен и все такое. Я просто немножко цитирую в этом смысле анонс, да и не только одежду у нас еще это называют в нашей сфере, программы «Экономика», которая у нас выходит, обязательно слушайте ее. Купили вторичку, собрав деньги у родственников и друзей. Никогда не брала кредиты в банках, надо по одежке протягивать ножки. Это самое мудрое, пишет Людмила. Люди по 20-25 лет вообще не понимают, зачем покупать жилье, когда можно снимать и не привязываться к месту. Сегодня здесь, завтра вообще в другой стране. И также с автомобилем, пишет Эндрю. Да, отношение у молодежи немножечко другое в этом смысле. Если воздержаться от покупки квартир буквально 2 месяца и всем вместе, то тогда цены сразу рухнут, пишет Андрон. Да хватит покупать квартиры в течение 2 месяца. Все вместе, пишет Александр. Вот так. Да, хватит покупать квартиры. Да, все. Раз, два, все вместе. Байден стабилизирует рынок недвижимости в Москве, сам Нео, естественно, шутит. Рассмотрите квартиру как инструмент инвестиций. Вклады, нулевые, акции, крипта, рискованно. Недвижка – единственный надежный инструмент из вложений. Никуда не рухнет. Так считает Артем. А что мешает хотя бы доллары иметь на руках, ведь тогда их останется столько же, а вложив в недвижимость долларовую массу, можно уменьшить, пишет Риск 77. Риск 77. Для этого нужно иметь доллары на руках. А иногда доллары на руках мешает иметь отсутствие каких-либо вообще денег на руках. Ну, вы понимаете. Вы говорили, наверное, о своевременной конвертации рубля, например, в доллар. Но поймите, есть люди, которым нечего конвертировать. А конвертировать ничего в доллары достаточно сложно. Это умеет только Илон Маск и только с биткоином и догикоином. Больше никто. Ну, серьезно. Есть талантливые люди, которые могут из ничего делать деньги. Из пустоты. Мы же этого делать не умеем. Мы в этом смысле идиоты. В хорошем смысле. Ну, дураки. Мы не понимаем, как сделать деньги из ничего. Давайте мы вообще можем поговорить на эту тему вот прям так вот откровенно. Вот смотрите. Сейчас сделаем небольшой перерыв, прям секундный перерыв, знаменитый. И тему повернем совершенно неожиданным образом, как мне кажется. Алексей! Простой вопрос. Как заработать денег? Вот смотрите, даже не так, я поставлю вопрос по-другому. Иначе, поломайте себе голову вечерком потом. Или, может быть, сейчас вместе со мной. Вопрос такой. Как сделать так, законно. Опа, все-таки, а, ладно, тогда, тогда послушаю. Как сделать так? Законно, чтобы люди отдали вам свои деньги. Не в том смысле, чтобы заставить человека отдать вам свои деньги. Нет. В том смысле, чтобы что-то ему такое предложить, чтобы он с радостью вам эти деньги отдал. Что это такое? Минута пошла. Продавай сладкую вату, продавай сладкую вату. Ваши варианты. Просто вот, смотрите, вот мы с вами сидим. Вот мы сейчас собрались, у нас с вами мозговой штурм. Представьте себе, вот прямо в этот момент. Вы в машине едете, кто-то вот на работе, вместо того, чтобы работать, радио слушает. Кто-то дома. Очень простой вопрос. Что можно такое придумать и сделать, чтобы люди другие, я, например, или кто-то из нас, к вам пришли и сказали, вот мои деньги, на. Законное. И не... путем обмана. То есть я знаю, что есть обман, но он такой закон. Ну, типа, о, я вижу духа ваших предков, о, он стоит рядом. Да, Ода Мэй Браун, отдай чек. Вот не про это разговор. Разговор о том, что законно, нормально, без лохотрона, без придумок. Сейчас я вас тут приложу листочек к коленке, и вы вылечитесь от всех болезней. Вот без этого всего. Давайте. Есть у кого идеи? Все сразу все побросали телефоны просто и все. Да? Жизнь и здоровье, пишет Константин. Не, ну жизнь и здоровье опять. Что? Ты че, жить хочешь? Вот так что ли? Как это? Давайте конкретнее немножко. Кто знает, не скажет, пишет Андрей. А кто знает? Может быть, есть человек, который скажет. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, Алексей. Ну вот вы задаете вопрос, меня Сергей зовут.
Да, Сергей.
Вот как сделать так, чтобы вы заработали деньги, тут можно переформатировать. Вот в каком случае вы отдаете деньги людям добровольно? Вот, то есть я к себе переформатирую, кого я, как говорится, отдаю.
Ну я понял, я понял.
Я вот отвечаю.
Да, как вы отвечаете?
Надо, вот кому я отдаю, да?
Да.
Я иногда, очень редко, вот в Ютубе там есть PayPal, там, да, вот за хорошие, так сказать, каналы. Иногда через свой Google Pay перевожу туда, ну, небольшие деньги.
За, значит, так скажем, развлечение и за интересную какую-то там, не знаю, подачу, информацию, да, вы переводите.
Человек создал в Ютубе вот свой. Вот если у вас там есть PayPal, я не вижу вас там.
Не, у нас нет, у нас бесплатно.
Вот, а вы заведите. Вот,
не, а нет, не будем, не будем. Даже что вы.
Вот зря будут пересылать. Ну, если за хорошие вот трансляции, вот вы провели прекрасную трансляцию, перешлет кто-то деньги. Вот.
Ах, вы мне сейчас давите прямо на больное.
Вот вы попробуйте.
Захотел денег сейчас, страшно захотел денег. Ну, вот, значит, такой вариант. А еще какие варианты? Вот я вот за что отдавал деньги? Вот знаете, за что я глупо отдавал деньги людям? За машины. Вот я глупо отдавал свои деньги за машины, и мне казалось, что я правильно делаю.
То есть вы, не понял, вы покупали машину?
Ну, конечно.
В смысле, дороже, чем она стоит?
Ну, не, почему, просто покупал машину. Глупо, вон метро же есть, можно ездить. Но
вообще, я понял, просто дорогую. Ну, это как бы так, личное дело. Ну, вы сидите.
Вот. Ну, вот можем мы с вами, смотрите, спасибо большое, можем ли мы с вами сделать машину? Нет, не можем. Значит, нам этот вариант не подходит. Смотрите, с биткоином, да, какая история? Люди создают код. Просто код. Он конечен. Этот код. И они говорят, покупайте у нас этот код, потому что он конечен за деньги. Ну, то есть, сами представьте себе, что произошло. Это код, он конечен, покупайте этот код за деньги. В смысле, набор цифр я буду покупать за деньги? Да. Почему я должен это сделать? Ну, это... потому что код конечен. А это значит, что он будет расти в цене. Подожди, но как может код расти в цене? Может, вот ты увидишь. И все. Люди стали продавать кусочки кода. Или сам код какой-то. Ну, то есть это кусочки какие-то. Просто циферки. Просто циферки. Вообще. Даже не бумага резаная. Цифра. Понимаете, какое дело? И люди приходят и отдают реальные деньги за кусочек кода, и все вместе, видимо, решают внутренне для себя и для всех окружающих, что этот код можно потом обменять обратно на деньги или на какие-то товары, потому что мы признали ценность этого кода. Вот тот, кто это придумал, вот скажите мне, разве это не гений? Разве это не гений? Человек продал код. просто набор цифр за деньги и продолжает продавать. Потом, понятно, подключились всякие биржи, да, мы торгуем по такой цене, обмениваем так, биткоин сяк. Это уже обычные такие инструменты рыночные, в принципе. Но кто-то же в какой-то момент, сидя вот так вот, или это несколько человек было, один человек, не знаю. Слушай, а давай сделаем код, который будет конечен. Значит, его нельзя будет как деньги допечатать там, условно говоря, да? Вот. И будем его продавать за деньги. И более того, они каким-то образом убедили людей в том, чтобы они это стали покупать. И люди стали покупать. И продолжают покупать. И сначала это стоило ноль. А сейчас это стоит, секундочку, ну, да, например, биткоин, да? Сейчас это стоит, как бы, потому что люди так решили, не потому что это стоит. На самом деле это ничего не стоит. 40 389, 392 доллара 83 цента за один биткоин. Как так? А, вот как так? Как оно так стоит? Ну, поразительно. Вот, ты показываешь, да? Всем нашим? Ну вот, вот да, это рубль. Надо доллар. Надо доллар. В рублях непонятно. Вот, в долларах. Это же гений придумал. Это же вот никто из нас не догадался, а кто-то вот догадался, понимаете? А когда были золотые монеты, и когда придумали бумажные деньги, кто-то тоже сидел и прочитал, как так бумажки, пишет Катя Катерина. Да, но бумажки были обеспечены золотом. Вот. Потом, конечно, от золота бумажки оторвали. Но биткоин вообще ничем не обеспечен, в принципе, и не был никогда. Он обеспечен тем, что люди в него верят. Доллар — это божество. Доллар — это ладно. Биткоин — это божество. Понимаете? Ну, серьезно. Это божество современное, в которое просто верят. И вкладывают деньги. То есть все время говорят, посмотрите, какой лохотрон церковь. Вот люди, якобы там мыслящие, ну так, во-первых, атеисты, а во-вторых, мыслящие критически. Какой лохотрон? Тебе обещают жизнь хорошую потом, но деньги ты несешь сейчас и здесь. Да? За что? За то, что тебе дали отпущение грехов? Что? На бумаге написали, ну, там, например, католики, да, индульгенция у них была. На бумажке кто-то написал, что тебя отпускают грехи, типа, что их отпустили, грехи, все. Ты решил все вопросы через этого человека вот с Господом? С ума сойти, да? Ну, вот, как-то вот так. Но при этом эти люди таким образом не мыслят в сторону, например, биткоина. А биткоин — это божество. Вы идете к нему, верите в него и отдаете ему свои деньги, которые вы заработали. Но самое страшное, что вы отдаете туда деньги, которые тоже уже давно божество. Потому что они ничем тоже, в общем, не обеспечены. Абсолютно. Они обеспечены только верой в них. Вера. Ты веришь в эти деньги, что они что-то стоят? Да, я верю в эти деньги, что они что-то стоят. Значит, они что-то стоят. Поэтому и акции Кока-Колы. Это же отдельный кайф вообще. Роналду двигает бутылочки в сторону, 4% вниз. Бах! Но потом они скорректировались. Но, тем не менее, 4% вниз падают. Потому что футболист отодвинул в сторону две бутылочки. Подумайте. Все основано здесь на вере. Это просто вера. Это религия. Религия — это, ну, где божество, это, ну, так скажем, деньги. Сейчас главное божество, самое модное божество, это, понятно, биткоин. Вот. А есть еще старые боги, типа доллара. 10.00 новости. Поразительное время живем.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут, среда, июнь, день 16-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве. Евро 87.37, доллар 72.06, нефть Brent 74.39 и пара биткоин-доллар 40 434 доллара 19 центов за один биткоин. Илья Сергеевич пишет: «Золотой телец и мамон, они сегодня придумали». Слушайте, я даже не про то, что золотой телец или не золотой телец, мы вот просто говорим, я к тому, что есть люди, у которых голова работает как-то иначе. И эти люди, ну вот, вот вы думаете, как бы заработать денег? Ну, каждый из нас думает, как бы заработать денег, правильно? Но нет же таких людей, которые не думают, как бы заработать денег. Ну, наверное, конечно, если только они вообще не заняты каким-то духовным саморазвитием, и их вообще вопросы денег не интересуют. Все думают, как бы заработать денег? И вот у кого какие мысли? Надо, наверное, открыть магазин, там, шиномонтаж. Кто-то говорит, а я вот буду покупать доллары подешевле, продавать подороже. А есть люди в мире, которые, а мы должны сделать код, который будет, и мы этот код продадим за много-много-много-много миллиардов долларов. И весь мир будет им пользоваться. Вот какие они такие умные. Вот скажите мне, пожалуйста, как они такие умные. Вот. А по поводу там, мамона и золотого тельца вы пишете, вы тоже не задавались никогда вопросом. Я, в общем-то, и целом учение Христа знаю, ну так, примерно, да, я не говорю, что я его смог полностью понять и там впитать в себя и живу по этим правилам, но знаю. Там же отказ от денег, да, кесарю кесарево. Но когда я смотрю на некоторых людей, которые, так скажем, активнейшим образом используют Христа в своем проповедовании, и смотрю на их жизнь, получается следующее. Деньги не нужны кесарю кесарево, поэтому все свое отдайте нам. Ну вот иногда такой момент вот проскальзывает. Ну такой вот моментик, он иногда проскальзывает, он не очень удобный. И он присущ многим тем людям, которые в определенный момент поняли, как можно использовать религию в своих целях. А с точки зрения заработка религия тема очень серьезная, вы сами понимаете. Ну, то есть, секта этим пользуется активнейшим образом, вы это все знаете. Когда люди переписывают квартиры на эти секты, машины, дома, все деньги отдают, все там золото из дома несут, биткоины, да хоть что вообще. Потому что зачем тебе это все? Так вот, богатому в рай-то не попадешь ты богатым в рай. Да? Вот никак не попадешь. Надо от всего этого отказываться. Давай на доброе дело на нас переписывай эту всю историю. И люди переписывают. Да? Поэтому вот эти вот благие вещи, которые мы слышали от разных людей и божеств, они иногда оборачиваются в собственную противоположность в цепких руках всяческих мошенников. И этот момент нужно учитывать тоже. Вот, но я-то все думаю, а как бы такое вот, бывают ли схемы не мошеннические по зарабатыванию денег? И прихожу к выводу, что по зарабатыванию больших денег не мошеннических схем практически не бывает. Вот практически не бывает их и все. Почему? Потому что биткоин, ну это не мошенничество, конечно, в чистом виде, не мошенничество. Ну, с другой стороны, многие говорят, ну, это похоже в какой-то степени на МММ, это такой пузырь, его надули. Есть определенные в этом смысле, да, ну, это пирамида, есть определенное ощущение, что так оно, ну, некие сходные черты, во всяком случае, мы в этом видим. Ну, да, есть, опять же, и разночтение. Ты вот здесь вот биткоин не допечатаешь, плюс удобные международные переводы, вот мне об этом люди пишут и так далее. Да, 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 но все равно это ничто, в которое вы поверили. И все равно это ничто, за которое вы, ну, заплатили, купив это ничто. Все равно в этом есть некая доля, не то чтобы даже прямого мошенничества, но хитрости, скажем, на которую некоторые просто вообще внимания не обращают, а некоторые говорят, да, хитрость есть, но я знаю, как использовать ее в своих целях и на пользу себе. Вот мне один слушатель написал, не знаю там кто как, а я благодаря биткоину 10 миллионов плюс за прошлый год. Понятно, то есть ты понимаешь, что это может быть такая хитрая схема, но при этом ты знаешь, как эту хитрость использовать себе во благо, как ты хочешь, и ты ее используешь, ясно. А вы читали Киосаки «Богатый папа, бедный папа»? Совет очень хорошо настраивает на правильный лад, пишет Георгий. Да знаю я о существовании этого человека, и о книге этой знаю, и знаю, что есть люди, которые там сидят и мыслят, как стать богатым, настраиваются на определенный лад. Главное, это, мол, настрой. Я думаю, что настроя, конечно, недостаточно. Хотя настрой необходим. Если ты думаешь, что ты не заработаешь, ты и не заработаешь. Но это очевидно. То есть ты должен себя сам каким-то образом подталкивать к тому, что ты вообще настроен на заработок. Это ясно. Но если ты просто настроен и «эх, вот заработаю!» и лежишь на диване и ничего не делаешь, ну, конечно, ничего не получится. Вот эти люди, которые говорят, нужно... Ну, это обычно какие-то странные с дутыми губами женщины говорят в интернете. Нужно просто визуализировать. Ну да, просто визуализировать, ну, и найти богатого человека, и, собственно говоря, удовлетворять все его потребности, и сразу же все будет, да? Девчонки, понятно? Это вы лапшу вешаете на уши про то, как вы визуализировали, ни с того ни с сего появился у вас автомобиль дорогой, квартира, машина, и вы постоянно везде путешествуете. Это вы лапшу на уши вешаете другим девчонкам, которые моложе вас лет на 10, и думают, что вы просто визуализировали, и сидят там визуализируют себе. Работать все равно придется, делать что-то придется, придумывать что-то придется, действовать придется. Чуть-чуть просто так не получится, естественно. В рубле хитрости не меньше, в рубле. Дело лишь в привычке, пишет Фома. Вы в курсе, что вторую по популярности криптовалюту миру придумал выходец из Подмосковья, переехавший в Канаду? В России у него бы ничего не получилось, страна должна давать возможность реализации, говорит Артем. Артем, я, насколько понимаю, для того, чтобы создать и придумать криптовалюту, не обязательно быть... в какой-то определенной точке мира. Поэтому, что у него в России бы ничего не получилось, ну, такое себе утверждение. Почему бы у него это не получилось? Его как-то бы преследовал кто-то или ограничивал? Да нет. Алексей, на самом деле божество — это не биткоин и не доллар, а мена, пишет Анна. Что? Говорят, биткоин ФРС придумали, чтобы под этим предлогом сильно увеличить денежную массу. Много чего говорят, Илья Сергеевич. Но я вижу одно, и это важно, как мне кажется. Лично для себя я это определил. Есть люди, которые умеют мыслить иначе. Иначе, понимаете? И вот эти люди, мыслящие иначе, не так, как большинство, они умеют проворачивать очень интересные схемы и становиться невероятно богатыми людьми, добиваться успеха в этом смысле. Как они так мыслят? Можем ли мы, кто-то из нас, так мыслить? Наверное, можем, а может быть и нет. Вот один из таких, кстати, людей — Дуров. Это если из наших. Кстати, вот Следственный комитет Белоруссии, смотрю, вот новая новость, так скажем. Не бывает же старых новостей. Следственный комитет Белоруссии в письме к Дурову рекомендовал принять меры в отношении телеграм-каналов, которые публикуют личные данные сотрудников белорусских силовых структур, а также призывают к насильственным действиям в отношении них и членов их семей, передает Белта. Посмотрим, отреагирует на это как-то Дуров или нет. Но когда у нас нечто подобное стало появляться, а у нас стало появляться, и только не надо говорить, что эти люди, которые создавали такие телеграм-каналы, они не экстремисты, конечно, они экстремисты. Уж не знаю, кто конкретно их создавал, но эти люди, которые это делали, это точно экстремизм. Вот, Дуров закрыл, то есть в каком-то смысле он, ну... принял позицию, что ли, наших властей, принял ее нормально, без выпендрежа. Технология зарабатывать деньги, пишет Игорь. Гудошников махинатор покруче Гейтса. Тот хоть чего-то придумал, а Гудошникову платят за то, что он языком мелет, из пустоты деньги делает, пишет Андрей Дыдриков. Ну, я уже понял, Андрей, что вы человек без фантазии, и, ну, как бы, вам больше хочется заниматься какими-то вещами, типа зависти там. Андрей, вот у нас есть главный редактор Роман Бабаян. Вы к нему обратитесь, он возьмет вас на работу, будете молоть языком и деньги зарабатывать. Опять же, это, как бы вам сказать, тяжело говорить с людьми, которые не понимают масштабов. То есть ты говоришь про кого-то, кто создает схемы и системы, при которых там, мир меняется, вот, и там, читаешь в ответ человека, который мыслит вот такими категориями, ну, это... Абсолютно. Это даже расстраивает, потому что тебе кажется, что все остальные слушатели тоже, в общем, такие. к сожалению. Но это, надеюсь, не так. Так было и с бумажными деньгами, когда их вводили в США, натуральные меры расплачивались, и было огромное неприятие бумаги. А что сейчас, пишет Эндрю? Все уже привыкли. Знаете, я еще вчера себя поймал на мысли. Тут у нас какую-то молодежь поймали, странную. Вы сейчас поймете, почему я об этом говорю. Сначала я молодежь покажу, а потом, собственно, объясню, что к чему. И как это связано с темой привычки к чему-либо. Поймали какую-то странную молодежь, я так понял, в Москве. Они что-то делали, я даже не могу описать, что они делали. Наверное, это какой-то флешмоб, или они что-то хотели этим показать, или не знаю. В общем, они показались странными, к ним подошел мужчина, и у них случился конфликт. Видео это опубликовали в интернете. Часть конфликта я не могу показать в силу того, что, собственно, там очень много грубых слов звучит. Ну, смогу описать. Давайте посмотрим, да? Вот мы смотрим уже, да? А я за тобой, Алексей, не вижу просто, понимаешь, в чем дело? Ух ты же, а что так это все... Что-то все так смято, размазано и ужасно, ничего не поймешь. А заново можешь включить? Значит, какая-то молодежь на улице, не пойми чего, как одета, какие-то разукрашенные, пьют водку, рядом иконы, женщина стоит, девочка стоит с татуировками, кстати, на руках и раскрашенным лицом и головой, рядом с этой иконой в позе собака мордой вниз, ну, примерно. И все. И подходит мужчина и начинает спрашивать, что делаете, зачем вы это делаете рядом с иконами и так далее. И потом у них случается конфликт. Да ладно, не надо. Потом у них случается конфликт. Видео вы видели наверняка. Кто не видел, вот можете посмотреть. Но не очень хорошо это все выглядит у нас. Как-то растянулось оно. Случается конфликт. Он наносит, так скажем, удар. Я так понял, ладонью. Он дает пощечину этой, значит, одной из... участниц этого флешмоба, там есть парни, парни отпор ему не дают, пытаются что-то сказать, он наносит еще одну, там, удара один, ну, еще пощечину дают. Ну, в общем, в итоге эту молодежь тоже против них завели, я так понял, такое уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Значит, что я могу сказать конкретно в этом видео? Я понимаю чувства человека, который подошел. Я совершенно не понимаю, что хотели сказать вот эти люди, эта группа людей, всем остальным своим флешмобом, совершенно не понимаю. Я против того, чтобы было насилие, и этот человек зря ударил, зря. Я считаю, что это неправильные действия с его стороны. Вот. Но я абсолютно о другом хотел сказать. Завели, значит, дело об оскорблении чувств верующих, как я понял. И я вчера себя поймал на мысли, что несколько лет назад... когда только вообще разговоры шли о том, что у нас будет такой вот... Ну, это много лет назад уже. Закон об оскорблении чувств верующих. Это вызывало какую-то уйму споров, да? Очень много спорили люди по этому поводу. Говорили, высказывались там за, против. Прямо копья ломали. Очень активные были времена в этом смысле. А сегодня я это уже воспринимаю как данность, что этот закон есть, есть давно, и вообще я уже как будто бы и не помню времена, когда его не было. Это вот о привычке, если разговор идет, да? Мы просто про деньги разговаривали, как люди привыкли к тому, что деньги вот ничем абсолютно-то и не обеспечены. Так и здесь. Прошло, ну сколько там лет-то прошло? Я не помню, когда его точно приняли, но мне кажется, что это год был где-то там 13-й, наверное, 12-й, только по ощущениям, да, закон о защите чувств верующих. Почему-то мне видится это так. То есть, ну, прошло там меньше 10 лет, точно, точно меньше 10 лет прошло. И сегодня это уже часть нашей жизни, часть такой юридической практики, судебной практики. Мы к этому относимся абсолютно спокойно. Вот обратите на это внимание. То есть, если, конечно, есть кто-то из вас, кто к этому относится неспокойно, ну, я понимаю, но в основном вот так вы сейчас не увидите, что кто-то вдруг скажет, какой закон о защите чувств верующих? Такого не будет уже, все. Все, люди уже привыкли. Почему нет закона об оскорблении чувств неверующих? Пишет Димока. Димока, вот правда, все годы существования этого закона, каждый раз, когда мы говорим о подобных вещах, мне пишет вот этот вопрос, и я как будто бы должен на него уже ответить с юмором, а я уже не могу, потому что, ну, невозможно шутить на одну и ту же тему 10 тысяч раз. Что свидетельствует, опять же, о привычке? Мы уже привыкли. После бесовских плясок в храме Христа Спасителя этот закон приняли, пишет Финис. Ну, где-то я и говорю, 13-й год, наверное, да? Кстати, да, пишет Николай. Да, мы привыкли. И ко всему привыкаешь, слушайте. Уже даже когда думаешь, что когда-то доллар был там по 34, тебе кажется, а когда? А было такое или не было такого? И вообще, ко всему абсолютно привыкаешь. Я уже даже чувствую, как я начинаю привыкать к ценам на автомобили. Вот те, которые сейчас есть, они какие-то непомерные, на мой взгляд, адские абсолютно. Но я стал к ним привыкать тоже. Ну, я уже так захожу, смотрю и понимаю, что какая-то такая машина, более-менее, она стоит там 3,5 миллиона. Я уже такой, ну да, я уже ориентируюсь в этом смысле. Я более того думаю, зайду-ка вчера я подумал, посмотрю, что там с недвижимостью. И уже так вот сижу, думаю, ну вот это вот недорого, нормально. А потом начинаю вспоминать, сколько это стоило. То есть я смотрю уже недорого относительно дорогого сегодня. И вспоминаю, сколько это стоило, и думаю, ничего себе. А я уже привык, все. Я уже забыл о том, сколько оно раньше стоило. Вот такие дела. «Хорошо живете, Алексей», — пишет Олег. Да не жалуюсь, Олег. Вот на самом деле меня всегда больше всего поражали люди, которые, в общем, неплохо живут и при этом постоянно ноют, что они плохо живут. То есть я считаю, что право ныть и там критиковать и злиться есть у тех, кто реально что-то недополучил. Но я довольно часто вижу людей, которые проводят как-то праздно свое время в кафе, ресторанах, ездят на дорогих автомобилях, у них хорошая недвижимость, квартиры, они прекрасно одеваются, у них высокий круг общения, много денег, рекламные контракты, и при этом они все такие протестные, что мама не горюй. Но это довольно странно, правда. Я не понимаю, в чем заключается суть их протеста в таком случае. Я понимаю, когда протест исходит от пролетарии всех стран, объединяйтесь, да, я понимаю, когда протест исходит от крестьянства какого-нибудь, да, которое находится под гнетом дворянства, да, и невозможно вырваться из этого плена, это такое узаконенное рабство своего рода, да, в определенный момент. Я такие вещи могу понять, когда человек говорит, а почему я хуже, чем другой, да, вот почему я, не могу, например, из одного сословия перейти в другое сословие. Почему? Почему мне определили место где-то возле сарая, и я возле этого сарая родился, вырос и умер? Ну, это я понимаю. Ну, когда я вижу людей, которые спокойно себе по этим... Ну, сейчас сословий нет, да? Ну, так скажем, из класса, ну, да, экономический класс, да, там, средний, низший класс, высший класс. Они вот спокойно поднялись наверх, у них все есть, у них все хорошо, у них какие-то кроссовки по 100 тысяч рублей, что они ходят сами дорогими телефонами, у них украшения, они все время куда-то ездят. И потом они начинают ныть, что где-то их там кто-то не обслужил должным образом, или рассказывать о том, как они прониклись вот этим чувством... сострадания к нашему народу. Да, к какому чувству они прониклись? Просто, очевидно, люди зарабатывают себе там политические очки. Ну, очевидно же, ну, ты бы хоть бы честным был бы человеком, ну, хотя бы честным был, и говорил бы, знаете, вот мне грех жаловаться, мне вот реально грех жаловаться. И дальше, но я вот считаю, что несправедливо наше общество по отношению к таким-то людям. Вот. Ну, хотя бы так, хотя бы так. Ну и опять же, ну и что? Ну тут и помогай тогда им. Они самоугнетаются. Это новый тренд, пишет Дарья. Не вижу я, чтобы, Дарья, кто-то самоугнетался, честно. Вот это поразительно. Да еще, особенно вот я все время, когда слышу эти вещи, это люди какие-то страшно далекие от народа. Вот всегда страшно далекие от народа. Страшно далеки они от жизни в селе. Вот я, например, в селе жил. И я знаю, как люди там живут. И я знаю, ну то есть я могу сравнить доходы там, доходы здесь. Я вижу эту прогрессию, да. Я какие-то вещи, которые я сам себе когда-то там позволял, или там первую поездку куда-то, или первый стейк, который я съел, или там велосипед, или машину, которую я себе купил. Для меня это все были ступени. Для меня каждый раз я этому радовался, потому что я там заработал эти деньги, еще что-то. Они вообще не знают этого пути, они вообще никак к этому не причастны. Сидят вот с золотыми ложками во рту и рассказывают там «Повар Си, как можно? О, бедный народ страдает!» Там вот это вот все. Что это такое? Я не понимаю. Особенно почему-то это говорят люди, которые к народу реально никакого отношения никогда не имели. Я вот понять не могу, почему они это делают. Наверное, потому что им стыдно за самих себя, что они всегда так вот неплохо жили. Не знаю, мне не стыдно. Вот знаете, как сказать, за любой мой рубль, который у меня есть, который я потратил, на какие-то даже, пускай, глупые вещи, мне не стыдно, потому что это мой рубль, и я его потратил. Это мой рубль, я его сам заработал, я его потратил. Мне не папа его подарил, не дядя какой-то принес в мешке там, да? Не своровал я ни у кого, мне не стыдно. Я на что хочу, на то и буду тратить. Вот завтра мне припечет, вот припечет мне дорогие часы. Хотя вот мне вот не было никогда такого желания. Я возьму их и куплю, и буду в них ходить. Вот если мне прям сильно захочется. Но у меня нет вот этого, знаете, ощущения, что там... А у них, наверное, есть, что они кому-то что-то должны. Я никому ничего не должен. Вообще не знаю, кому. Кому? Где? И мне сложно предположить. Потому что я видел людей, которые из деревень, и они вверх пошли, и зарабатывают хорошо, и все что угодно. Я видел, как они... кто-то из них помогал своим родным, кто-то не помогал. Я видел, как люди становились теми, кем они стали самостоятельно. И у меня никогда вот к этим людям не было никаких какой-то претензии, да? Self-made, как говорят. То есть, сам сделал. Че, какая к нему претензия? Украл у тебя? Нет. А вот есть ощущение, что у людей, которые получили незаслуженно, типа дети богатых родителей. Ничего не делал, у тебя сразу все. Вот у них вот этот момент, вот он их гложет изнутри. Кого-то, у кого есть, видимо, совесть, он их гложет изнутри. И они вместо того, чтобы поблагодарить жизнь и всех вокруг за то, что у них есть, они начинают клевать других, что «а почему у других не как у меня?» Ну, потому что ты элита, потому что ты родился в такой семье, потому что ты сынок богатого папы, потому что тебе повезло, удачи тебе и успехов. Чего ты ноешь? Что ты рассказываешь? Я знаю проблемы народа. Да ничего ты не знаешь. Никогда ты там не был и ничего ты не видел. Никаких проблем ты не знаешь. И реакции народа ты не знаешь. Нет? Сегодня видел рекламу нового Логана, о господи, от 1,4 миллиона рублей, пишет Артем. В моей концепции мира эта машина всегда стоила 400-500. Жуть. Мы реально нищаем, пишет Артем. Есть такой момент, Артем, есть такой. Мещанин из вас так и прет. Мещанин — это буржуа, буржуй. Мещанин от слова «место». Место — это, собственно, город. Вот и все. Это город. Как раз из меня мещанин переть не может, потому что я из совершенно другой среды. Понимаете, в чем дело? Я как раз колхозник, так скажем, в хорошем смысле, деревенский, да, парень, как у нас тут один говорит, с имперскими амбициями. Во мне есть региональная вот эта история. Она была, кстати, я об этом даже не скрывая говорил Сергей Доренко. Когда его спрашивали, зачем купил квартиру с видом на Кремль, это же смешно. Квартира с видом на Кремль, она неудобная, там ездят машины, все время все перекрывают. Он говорит, простой керченский парнишка. Мне хотелось с видом на Кремль. Ё-моё, чего непонятного? Похотелось. Я вот простой керченский парнишка. Вот и я тоже такой. Хочется. Ничего не было. Что-то хочется. То есть, понимаете, такая история. А мещанин, вы немножко о другом говорите. Вы как раз говорите о тех людях, которые вот здесь сидят в рамках там Бульварного кольца, рассуждают о том, как бы они пили баварское. Или там шампанское, или еще что-нибудь. Это немножко другое восприятие мира. Немножко другое. Очень переживает за трудящихся, но зарплату своим рабочим платят средний или выше среднего по городу. А почему не канадскую? Молчат, пишет Михаил. Правильно. Все будут страдать, все время говорить, что народу надо дать денег. Но как только народ пойдет класть плитку в доме этого человека, да, еще что-нибудь. Так вот народ как-то в среднем по рынку или ниже среднего, потому что, мы же давно общаемся, вот и получит денег. А может, и вообще не получит. Вот такая вот хитрая схема. Поэтому я вот в эти все стенания богатых людей относительно того, что они чувствуют и пропускают сквозь себя всю боль нашего нищего типа народа, я в это не верю, это лажа все. 10.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Алла пишет, что мещанин — это человек, крайне серьезно относящийся к вещам как таковым, ставящего их выше других ценностей и стремящегося к обладанию ими. Очень интересные все это ваши формулировки, но вообще-то мещанин, вы можете открыть интернет и посмотреть, раз уж вы мне в интернете пишете. Дословно, лицо городского сословия, составлявшегося из мелких торговцев и ремесленников, низших служащих и так далее и тому подобное. В общем, ровно что я сказал. Мелкая буржуазия. Либо презрительный человек с мелкими интересами и узким кругозором. Вот есть два варианта. Как бы вы в оба этих варианта не попадаете. Поэтому очень утомительно уже стало читать ваши сообщения, Алла, потому что вы, ну, как бы человек, который, ну, придумывает уже определение сам слов. Ну, уже дальше некуда. С другой стороны, каждый раз все равно за годы моей работы появляется какая-нибудь новая Алла или там, я не знаю, Петя, Саша, еще кто-нибудь, который почему-то не может открыть словарь. Я не знаю почему. Почему-то не может пользоваться интернетом, пишет мне в интернете. Кстати, мы на 51-м месте по последним данным по скорости интернета в мире. И написано, что мы упали на 51-е место. И из страшных новостей, вот просто я сейчас видел кадры, публикуются они у нас на телеграм-канале, в телеграм-канале «Говорит Москва», в подмосковных Химках автобус задавил 10-летнюю девочку, которая на самокате переезжала дорогу по пешеходному переходу. Инцидент произошел на улице 9 мая, школьница погибла, возбуждено уголовное дело. Вообще кадры ужасные, поэтому всех тех, у кого, так скажем, ну, кто впечатлительный, не смотрите. Алексей, я хочу показать этот момент. Да, мы показываем, вот как это произошло. И вот кто смотрит, и, ну, не из впечатлительных людей, посмотрите, значит, автобус едет, он уже совершает поворот, он идет, ну, на обычной для автобуса скорости, нельзя сказать, что она слишком высокая. И девочка прямо под этот автобус ровно выезжает на этом самокате на пешеходный переход. Я не знаю, смог бы и успел бы уже остановиться автобус или нет. Я не знаю, увидел он ее или нет. Скорее всего, конечно, он ее не увидел, это понятно. Она не спешивалась, это тоже понятно. Трагическая история. Скорее всего, конечно, водителя посадят. Вот, посадят, потому что девочка... Ну, вот, кстати, она низкого росточка-то. Он мог ее реально не увидеть. Мог ее просто не увидеть. Она низкого роста, она в последний момент туда вошла, то есть он где-то был метра за 2-3 до нее, да, в тот момент, когда она выехала, а? В слепой зоне была, да, ну, то есть прям вот ужасно все это сошлось таким образом. И плюс, конечно, она совершенно не смотрела в сторону автобуса. Ну вот что это, вот знаете, когда я смотрю что-то подобное, могу сказать лишь одно. Я понимаю, что каждый из водителей может оказаться в подобной ситуации. Каждый. И причем там как, автобус ехал не по прямой, он поворачивал направо. И, собственно говоря, вот в этом повороте он девочку-то и не заметил. Каждый из нас может вот в такой ситуации оказаться. И надо, конечно же, со всей осторожностью подходить к вопросу проезда перекрестков. Ну, просто не увидеть. Да, она в слепой зоне. Действительно, ее не видно, скорее всего. И она просто решила проехать и думала, что он остановится, а он не остановился. Ужасная история. Родителей тоже посадить, пишет Караэт. Да как родителей? За что сажать родителей? Девочка на самокате едет. Все. Я не знаю, родитель рядом был или нет, то есть это понять невозможно, но вот... Вот это родитель там или не родитель, я даже не знаю. Кто-то, вот взрослый человек рядом с ней, он, видно, потерялся даже в этот момент, он не знал, что делать. Ну вот, ну, жуткая история, конечно. Давайте несколько советов дам. Это, конечно, с детьми, я не знаю, сработает, не сработает. Ну, еще раз скажите это детям. Когда вы переходите по пешеходному переходу, когда вы пересекаете проезжую часть, убедитесь, что водитель вас видит. Это очень важно. Второе. Не надо переезжать пешеходный переход. На самокате, велосипеде, электросамокате, моноколесе или еще чем-то подобном. Водители не ожидают, что что-то с той стороны может двигаться с такой скоростью, с которой движется тот же самый самокат. Водитель примерно представляет себе скорость движения человека. А это, ну, так вот, если уж бодро идет человек, 5 километров в час. Понятно, что самокат это может быть уже 10 километров в час, да? Ну, просто толкнулся и поехал довольно быстро. Если речь идет о велосипеде, это может быть и 15, и 20 километров в час. Вот электросамокат 30, и ты ничего не успеешь сделать, и никак ты не успеешь среагировать. Всем людям, которые... переходят пешеходный переход, или там, не дай бог, его переезжают. Не переезжайте, вы переходите и убедитесь. Для этого я много раз видел просто как водитель. Ты едешь, останавливаешься, и человек зачем-то смотрит тебе в бампер. Ну, зачем-то смотрит куда-то вниз. В глаза водителю надо смотреть, на лицо на его смотрите. Если он вас видит, вы это увидите по его лицу. Если он вас не видит, вы это увидите тоже по его лицу. Голова отвернута, еще что-то, отвлекся, в телефон. Понятно, что это никак не оправдывает водителя. Но это сохранит вам жизнь. Следите за водителем, не следите за автомобилем. Водитель, смотрите на него, что он там делает. В носу ковыряется или еще что-то подобное. Там еще пешеход был, водитель даже не притормозил у пешехода. Пешеход-то он видел, пишет Григорий. Да, понятно, к водителю тоже там масса претензий, но вот такой момент, вы понимаете, здесь, как всегда, все сошлось. А я не вижу водителя через стекло, пишет Света. Ну, тогда ждите, когда автомобиль остановится, уже точно. Ждите, когда автобус остановится, точно. Вот прям остановится. Да, все. Тогда только начинайте движение. Более того, если остановился ближайший к вам ряд, это совершенно не гарантирует вам того, что следующий ряд, идущий за ним, остановится. Там может быть дурак, который не понял, что нужно затормозить. Потому что все остальные тормозят. И он может вас сбить. Поэтому с предельной внимательностью, ни с какими ни с наушниками, ни в какой ни в телефон, ни вот это вот. Увидел. Человек, ну, видишь, останавливается автомобиль. Если видишь водителя, еще лучше. Если просто по автомобилю. Ну, у некоторых тонировка еще эта поганая. Ненавижу эту тонировку всю. А термалочку наклейте себе, чтобы жарко не было, и все. Нет же, надо обязательно тонировку эту положить в 100 слоев, чтобы вообще ничего видно не было. Видишь водителя, если не видишь водителя, автомобиль. И потом потихонечку начинаешь переходить. Все это говорено на 10 тысяч раз. Ну, вот я понял одну вещь. Надо какие-то простые вещи проговаривать, проговаривать, проговаривать и проговаривать. Более того, мы с вами один раз проговорили, не знаю, там, год назад, два года назад. Новые люди рождаются. Новые люди первый раз становятся на самокат. Новые люди, молодые, дети, первый раз едут на этом самокате. И им нужно это объяснить. А им, может быть, никто не объяснил, потому что мы себе друг другу когда-то объяснили год или два назад, как правильно. И мы думаем, что все уже, но мы же объяснили. А человечество, оно в динамике все время живет. Кто-то умирает, кто-то рождается. И вот новые, они могут этого не знать. Им мог этого, например, никто не сказать. Вот о чем идет речь. А, я с вами полностью согласен. Лучше посмотреть на дорогу 100-500 раз, чем потом... Оказаться на капоте. Соболезнования родителям девочки, пишет Амир. Нет, ну тут, Амир, никакими, конечно, соболезнованиями не поможешь. Это бесполезно. Есть уродливые водители, которые стесняют своей внешности. Тонировку лобового делают и передние, боковые. Из-за этого непонятно, куда он вообще смотрит, пишет Агафон. Во-первых, все машины, которые в тонировке, вот в такой, в полной, они смотрятся плохо. Это мое мнение. Я считаю, что они просто смотрятся плохо. Некрасиво. Но кто-то скажет, что это очень красиво. Кто-то даже тонировку наносит на фонари. Серьезно. Я считаю, что это верх безвкусицы вообще автомобильной. Вот. Есть такая штука, может, кто не знает. Атермальная, значит, тонировка. Она, ну, как бы, атерма, ну, поняли, да? Противотемпературная. Чтобы вот у вас рука там, как у... дальнобойщика не загорало, а термалочку наклеивайте, и все. И вам не жарко в машине, и при этом вы все видите, и все вас видят. Очень-очень удобно и комфортно. Но нет же, надо вот обязательно в 1000 закатать эту машину. Но здесь это вообще про другое. Здесь вообще про другое. А, симпатичная не тонируется, пишет Snow Destroyer. На велосипеде или на ножном обычном самокате всегда на пешеходном переходе спешились и смотрю в глаза водителю, иду только после того, как понял, что он, значит, не, что он уступает и остановился, пишет Саша. Чтобы камеры не снимали, как без ремня ездят, пишет Михаил. Не, люди, ездящие без ремня на автомобиле, это отдельная категория, конечно, безумцев. Мои друзья были такими. Ну, есть у меня друзья, с которыми, когда я познакомился, а это было где-то лет 10 назад, вот, они были вот такими. Они ездили, не пристегиваясь. Я помню, я сажусь в машину к ним, я говорю, а где? А зачем? Типа, а у них сзади прям за креслом проведен, вот, заглушки стоят. Я говорю, ну как, я хочу пристегнуться. Ты че, Лех, ты че? Ну, типа. Но... Я вам говорю, ребят, ну, по-честному, давайте честно. Смотрите, вы классные парни, да? Вот классные. Делаете дело, да. Вы, говорю, там, зарабатываете деньги, да. У вас там планируются семьи, правильно? Да. Я говорю, а что вы себя так не любите-то? Что вы решили себя убить досрочно? Зачем? Да что, я же аккуратно езжу. Я говорю, ну, вы-то аккуратно, может, ездите. Они, правда, аккуратно, хорошо ездят, ребят. Я говорю, ну, кто-то лупанет. Ну, кто-то лупанет. Как говорят в народе, левый. Прилетит какой-то, и все. Потом смотрю, один начал пристегиваться. Потом смотрю, второй. Все, сейчас в моей компании вообще нет людей, которые не пристегиваются. Это считается дурным тоном, если ты не пристегиваешься. Это как пердеть в общественном месте. Простите, вот по-другому даже не назовешь. Вот, вот примерно так же. Что, ты не пристегиваешься? Что-то. Все. И они стали абсолютно адептами этой истории. Почему? Потому что человеку для того, чтобы настроиться на правильный лад, ему нужна поддержка. Я как человек, который вырос, да, ну рос, во всяком случае, в деревне, я знаю, какая это большая проблема. И эта проблема распространяется на совершенно разные абсолютно вопросы человеческой жизни, быта. Да? Там кто... Любой вопрос, даже вплоть до полового вопроса это все доходит. То есть и для того, чтобы человек вел себя нормально, а не как дурак или как животное, нужен хотя бы один человек в среде, который скажет: старик, ты не обращай внимания на дураков. Да, эта среда такая, возможно, она дурная какая-то, да. И здесь вот принято бросать бутылки на землю, а не бросить в урну. Но ты не такой. Я помню, как на меня повлияли слова человека. Это была девушка. Вот, когда это был институт, я, значит, стою возле института, курю, курение вредит вашему здоровью, если курите, бросайте обязательно, курю, и потом у меня такая была фишка, я брал бычок вот так вот, и его запуливал очень-очень далеко, реально метров, такое ощущение, он летел 5, ну, может быть, чуть даже больше, ну, прям, пам, и я прямо в забор университета, вот прям этот бычок, прям, пам, вот так вот. И поворачивается ко мне девочка и говорит: ты что сделал? Я говорю: ну, ничего, а что я сделал? Он тут: а что я сделал? Вот такое примерно ощущение. Ой, не дай бог бы мне встретиться с самим собой, когда я только после школы был. Какой был... Я бы, наверное, себя отпинал бы. Поджопник бы дал, как минимум. Но тогда я был сильнее. Проблема, я бы, наверное, проиграл. А, ну ладно, неважно. Я говорю: ты что делаешь? Я говорю: ну, а что, ну, что? Она говорит: ну зачем ты мусоришь? Ты что, говорит, вон урна, иди отнеси свой бычок. Я говорю: и что это тут, это, уборщики есть, уберут. Мне 16 лет, чтобы вы понимали. Уборщики есть, уберут. Она говорит: какие уборщики, ты о чем? Это же, говорит, не уборщиков характеризует, они, может быть, уберут. Ты-то, говорит, почему как свинья? Вот прям вот в лоб мне, как свинья. И если бы это был пацан, наверное, мы бы с ним даже подрались. Скорее всего, у нас был бы какой-то конфликт из разряда «ты вообще кто такой?». Но это была девочка, и я совершенно не знал, как на это реагировать. Я такой: «Чё, чё, И вот, ну, дебил. И она говорит: «Ты, как свинья, почему себя ведёшь? Ты же не свинья?» Вот так вот. А я ещё стоял, костюм тройка, белый костюм тройка. Вот просто вот это сочетание. Вот этого сельского лоска, человека, который бычком бросает на 5 метров в забор, пам, в белой тройке. И ему конкретно в лоб просто один нормальный культурный человек говорит: ты, Леша, свинья. Как я расстроился, я помню. Я ходил, думаю, какая же, как она так вот. Как это позволяет? Как это? Разве можно вот так вот человеку в лицо говорить: что я такого сделал? Что я такого сделал? Ну, я вам скажу, это повлияло на меня очень хорошо. Очень хорошо на меня повлияло. Я реально перестал тогда. По крайней мере, вот не перестал еще курить тогда. Но, по крайней мере, перестал гадить везде бычками. И вообще стал... Идешь вот так вот, там, съел... шоколадный батончик какой-нибудь. И не вот так вот бросил. Ну, обертку. Бросали мы. Я ему серьезно говорю: бросали обертки, да. А вот до урны донес. И начал я эту правду доносить и для других своих друзей, которые, ну, например, я уже к ним, для них стал таким человеком. И они тоже поменялись. Вообще, в человеке, как мне кажется, есть желание лучше становиться. Вот так вот в нас в природе заложено. Но порою вот просто, наверное, рядом нет другого, который скажет: да ты молодец. Ну ты вот сидишь здесь, эти семки грызешь на картах, а зачем? Чего ты здесь грязь разводишь? Да не надо. Ну нравятся семечки. Да грызи, пожалуйста, вот кулек. Бросай туда эти семечки. Не надо здесь грязь. И я думаю, что, ну не все, но многие примут эту историю и скажут: ну и правда, а зачем мусорить? А зачем быть плохим? А зачем быть идиотом? А зачем не пристегиваться? А зачем, не знаю, еще что-нибудь там глупое делать? Вот это вот мотоциклисты, которые отрицают экип. Это же, ну, это же безумие. Это безумие. Почему? Потому что вы... Я крутой, я без экипировки. Ну, ты умрешь просто, и все. Ты мешок с костями, всего лишь навсего. Ты хрупкий. Тебе сейчас есть-то, завтра тебя... Через секунду тебя нет. Господи, человек настолько уязвим, каждый из нас. Даже если этот человек состоит из горы абсолютной мышц. Это гора мышц. Все равно уязвим. Много ли у вас мышц вот здесь, в челюсти? Много ли у вас мышц вот здесь, вот, вот здесь, вот здесь? Со всех сторон головы. Какие там мышцы-то? Кожа, кость и мозг. Все. Лупанул головой. А какие ваши мышцы, как они роскошно помогут вам, если вы на скорости, да даже вот 30 км в час, упадете с велосипеда или с самоката и головой врежетесь в стену? Удержат, думаете, ваши шейные мышцы, вашу голову на месте? Не удержат. Инерция – вещь страшная. Энергия, переходящая из кинетической в потенциальную, из потенциальной в кинетическую, тоже дело жуткое. У меня карманная пепельница есть, я ее с собой беру, когда в сап-серфе катаюсь, пишет Григорию. На видео видно, что водитель автобуса должен был пропустить, там еще мужчина подходил к переходу, автобус должен был остановиться, пишет Михаил. Да, да, он должен был остановиться, по крайней мере, потому что там, собственно говоря, есть пешеходный переход. Влажные фантазии Гудошникова, пишет Алексей Юдин. Не понял, где здесь конкретно у меня фантазии. В животном мире самка или самцы учат выводок выживать инстинктивно, а человек типа умный, сам научится, что ли? Риторический вопрос, пишет Караэт. Рубрика «Темные стороны Гудошникова», пишет Савелий Михайлович. Савелий Михайлович, а я не стесняюсь этих вещей. Знаете почему? Потому что я, наоборот, к этому отношусь следующим образом. Если я в чем-то стал лучше, и я что-то научился делать правильно, и от чего-то плохого отказался, это мое маленькое, свое внутреннее достижение. Я достижениями своими горжусь. Вот понимаете, а некоторые люди гордятся не достижениями, а своей там девиацией некой. Потому что в некоторых слоях общества так принято. Да? Ну, то есть идти по улице и вслух громко материться, например. Или идти по улице и нести с собой колонку, а там... И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Да? Или заходить в подъезд, и вместо того, чтобы по подъезду спокойно пройти через лифт, зайти в квартиру и там разговаривать, на весь подъезд орать, рассказывать свои истории. Да? Если ты потихонечку в себе воспитываешь что-то хорошее, в общем, мне кажется, этим не грех гордиться. Тем более, если ты к этому пришел, ну, там, путем, ну, таким не самым простым. Хорошо, если седая ночь, пишет Роудстар. Белая тройка, ну, Жиган, пишет Иван. Да конкретно, мальчишка симпатичный. 7373948, алло, здравствуйте. Отпусти мне, батюшка, грехи, у меня их очень много, да. Да, пожалуйста. Монако. Да, Сергей.
Да, привет. Что касается вот этой чистоплотности, может, что ли, которая у нас должна быть на генном уровне, я сам, ну, тоже не из здешних краев, не из Москвы, грубо говоря, по большому счету. Но родственников у меня здесь коренных москвичей много, которые в пятом-шестом поколении, все остальное. Вот. И буквально, наверное, месяц-два назад приехал к дяденьке, к своему, на Николая Химушина, бывшая. Стоим на балконе, он курит, я нет. Он такой прям, оп, докуривает, там такой, бах, закинул туда вот чинарик свой, так, по телеку. Я говорю: Саш, он, что? Я говорю, а ты что делаешь? Он на втором этаже живет.
Ну да.
Что делаешь? Ничего, выбросил чинарик. Я говорю, ты, блин, ты серьезно? Ты выбросил чинарик, человек вот этот, который в шестом поколении или седьмом живет здесь.
Да.
Ты вот так вот? А что такого? Ну вон сейчас уберут, а какая ты. Все. Буквально дня два назад он мне звонит. Слушай, ну ты меня мордой по столу повози.
Вот, вот.
Я говорю, в смысле? Я даже забыл про это.
Ага.
Ну вот, вот по поводу вот этого чинарика. Я говорю, Саш, я даже не то что жвачку выкидываю в окно, я складываю их сюда вот в кармашек в двери. Салфетки и прочее, которые может, в принципе, разлагаться там, и даже органически, от яблока, грызок там и все прочее. Я говорю, складываю сюда. Я не позволяю себе, я мимо урны брошу, говорю, фантик. Я нагнусь и подниму, брошу его обратно. Да. Говорю, да, положу его правильно. А ты Александр Владимирович, Саш. Он, ну да, 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 что-то я
сказал. Да, сработало же. Сработало.
Я теперь, блин, ну серьезно, я прям задумался об этом. Человеку стоит немного напомнить о том, о каких-то правилах.
Что он человек на самом деле, что он... Да, да. Что
первым делом человек.
Ну, конечно,
конечно. Когда просто замыливается эта рутина, быт и прочее-прочее, там, кредиты, забывает человека о вот этих вот тех ценностях, которые, в принципе, заложены в нем изначально.
Угу.
Так что следите за собой, будьте осторожны.
Да, как это говорит... цитата хорошая, хорошая. Да,
как говорится, как это говорил, кажется, Дзержинский.
Ух ты.
Будьте зорки.
Будьте зорки, я понял. Спасибо, спасибо большое. Спасибо, спасибо. Это точно, как, так, слушай, возле пешеходного перехода пешеход должен посмотреть, нет ли машины. Многие пешеходы идут и не смотрят по сторонам, пишет Елена. 50% нарушают ПДД, виноват водитель. Всегда виноват, пишет сельский житель. Это правда. И сельский житель вот пишет, мне кажется, очень точно, он говорит, конечно, виноват водитель, понятно, но сейчас ему очень плохо, потому что он понимает, что убил ребенка. Я уверен, что да. Да, это ужасная история. И главное, что никто из нас не застрахован, потому что где-то отвлекся, что-то не туда посмотрел, что-то не рассчитал. Вот. И так много вот этих вот сложностей в нашей жизни и таких вот каких-то случайностей, которые могут привести к катастрофическим последствиям в нашей судьбе, что даже... Даже и не угадаешь никогда. Ну и плюс мы говорим, конечно, о каких-то простых вот таких бытовых вещах. Да, просто напомнить человеку, что он человек. Сам себе напоминать. Самого себя уважать. Самому себе сказать, я не там какой-то, не пойми, там, дурак. Да? Я культурный дурак, как минимум. Я культурный, ну я стараюсь, по крайней мере, да. Я себя уважаю. И я веду себя так, как будто бы, ну... Как будто бы я себя, собственно, и уважаю. Конечно, если уважения к себе нет, в итоге можно оказаться где-нибудь на лавочке там, да, и в не очень хорошем состоянии, и тебе все равно, что там кто про тебя скажет. Тоже вот этот момент, отдельная тема для обсуждения. Когда-то я услышал, и часто очень слышу такое порой, мне вообще все равно, кто что про меня думает. Слушайте, наверное, это все-таки не до конца правильная позиция. Да, конечно, если некоторые люди там, ну, есть там какие-то злопыхатели, они к тебе пристают и ни за что, ни про что тебя поливают грязью, да плевать на них, да, или нахваливают, наоборот, некоторые какие-то там, это, наверное, не очень важно. Ну, вот так вот, что мне вообще плевать все, что другие думают и говорят обо мне, не знаю, может быть, иногда нужно ориентироваться на мнение тех людей, которых ты либо уважаешь, либо любишь, да, надо задуматься. 11.00. Новости, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.